в эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск. Начинаем со срочных, традиционно фронтовых новостей. Российские подразделения сжимают кольцо вокруг Лисичанска, последнего крупного города ЛНР, который все еще до сих пор находится под контролем киевского режима. Окружение города идет сразу с пяти направлений. Бои идут на южных окраинах, прямо сейчас в основном в промышленной зоне. Под контроль союзных войск перешла часть территории Лисичанского нефтезавода. Последний путь снабжения группировки ВСУ, трасса на Северск, тоже под полным огневым контролем российских военных. Так что украинским боевикам предстоит либо сложить оружие, мы не раз предупреждали и предлагали, и совершить процедуру, как они говорят, экстракшн в российский плен, либо придется погибнуть. Третьего не дано. Внимание сейчас на экран. Впечатляющие абсолютно кадры работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Под Лисичанском они уничтожают позиции националистов в лесных массивах. Успехи российских военных признают даже на Западе. Американский институт по изучению войны, который принадлежит родственнику Вики Нуланд, мы всегда с вами об этом помним, на всякий случай, опубликовал этот институт новые карты боевых действий на Украине. Отметили продвижение российских войск юго-западу от Лисичанска и успехи российской армии в наступлении к востоку от Бахмута, он же Артемовск. В генштабе ВСУ отмечают, что союзные силы создают условия для наступления на Славянск, то есть готовят своих западных хозяев к скорой потере и этого города. Прикрывать наступающие российские войска будет наша авиация, которая господствует в небе Украины. Вертолеты К-52 стремительно и скрытно уничтожают украинских боевиков, так что враг даже не понимает, откуда был нанесен удар. Смотрим на эти кадры.
Кадры объективного контроля. Управляемая ракета врывается в замаскированный опорный пункт ВСУ.
Видал? Ворота залетело, и смотри, внутри дым пошел.
Цель уничтожил ударный вертолет К-52. Аллигатор, как и положено хищнику, жертву выследил незаметно.
Мы ходим на высоте от 3 до 5 метров, на скорости достаточно такой, чтобы нас даже не могли определить, где мы находимся. После этого, когда через нашу птичку находит цель, подскакиваем высоту примерно 50-70 метров, выполняем удар и уходим так же. Даже не видите, откуда мы стреляем.
Как и положено, аллигатору вооружен до зубов. Боевая нагрузка К-52 почти 2 тонны. На 6 точках подвески устанавливают 30-миллиметровые пушки различного типа авиабомбы и ракеты. Вот, например, сейчас прямо на наших глазах подвешивают противотанковую.
Так это оружие выглядит в деле. Точным попаданием уничтожает бронированную технику противника.
Попал!
Пролетая на сверхмалых высотах, аллигаторы рискуют попасть под стрельбу из автоматов и пулеметов.
Он очень защищен, бронепластины, и так его просто не пробьешь. Он, даже если стрелковым оружием попадешь, он спокойно долетит обратно.
На этих кадрах К-52 уходит из-под огня ПЗРК. От вражеских ракет спасает бортовой комплекс обороны «Витебск». Система автоматически выявляет опасность и предупреждает о ней экипаж.
У летчика, соответственно, на экране высвечивается, откуда стреляет ракета. И он уже делает противоракетные маневры, соответственно. Тепловые отстреливает, есть еще у нас там другие системы отвода ракет. То есть он уже видит, что по нему пошел пуск и уже начинает работать.
Экипаж видит угрозу и наносит по ней ответный удар. Как только вертолеты касаются земли и едва затихают двигатели, в дело вступает инженерно-технический состав. Они приводят вертолеты в порядок, устраняют повреждения, заправляют топливом, снаряжают новым боекомплектом. И уже через 20 минут аллигатор готов к новому боевому вылету.
В общем, российские аллигаторы готовы к решению боевых задач круглосуточно. А вот сказать это о тех, кого киевский режим бросает на фронт, нельзя. Невозможно. В отчаянной попытке восполнить огромные потери в подразделениях ВСУ Зеленский отправляет воевать совершенно неподготовленных людей. Повестки мужчинам раздают теперь не только днем, на пляжах, заправках, но и ночью. Вы не поверите, это удивительное видео национальной полиции Украины. Силовики провели в Киеве рейд по ночным клубам во время комендантского часа. 219 человек, которых полицейским удалось поймать, получили повестки от военного комиссара. Учитывая, что уголовников Зеленский из тюрем уже выпустил и вооружил, страшно представить, кем будут укомплектовывать украинские войска дальше. Видимо, повестки начнут вручать завсегдатаям наркопритонов или пациентам психиатрических клиник. На фронте необученных людей используют в качестве пушечного мяса, а чтобы они не сложили оружие и не сбежали, у них за спиной располагают заградотряды из украинских нацистов. Смотрите.
В тылу стоят неонацистские батальоны. Ближе к линии фронта вооруженные силы, а на переднем крае территориальные войска, необученные пушечным мясом.
Что они?
Кричат мобилизационщики. Они же, как правило, у нас все кричат, что они повара, водителя и мобилизационщики. Взяли-то их непосредственно с боевых позиций, когда они оборонялись.
Убивали?
Нет.
Ну а как же, стрелок и мимо, что ли?
Ну, не приходилось работать в таких горячих точках.
Ты чем занимался?
Дали оружие, и все. Я тут два дня только. И
ну,
сразу...
Два дня только, да?
Да, мне привезли. Приночевали одну ночь, вторую. И наших начали бомбить. Мы начали выходить, там ваши. Жить хотите, конечно. Мы все, кровью сдали и сюда привели.
Моральный дух солдат. Как можно описать сейчас украинских?
Сейчас те, что тут, тут поникший. А там, там еще нормально. Там еще гражданка. Все еще у них там, там нормально. Когда попадаем сюда, тут уже его нет. Ни духа, ни ничего. Просто страшно.
В плен попадают теперь не матерые азовцы, а вот эти мужики из западных областей Украины. Призывали охранять объекты в глубоком тылу, но кинули на передовую.
У меня жена по Донецку бегает от снаряда. Вот какое у меня отношение должно быть к этим ребятам? Мне их не жалко. Они пришли убивать нас сюда.
Сегодня в плену в Донбассе более 6 тысяч украинских военных. Ожидается настоящий вал пленных. Как только окружение завершится, их колонны заполнят все дороги Донбасса.
Пока же Донбасс заполонило западное оружие. США их сателлиты вовсю накачивают Киев военной техникой, которая используется в ВСУ для ударов по мирным городам Донбасса. В ЛНР сообщили о том, что украинские боевики впервые применили американскую РСЗО «Хаймерс». Ракеты прилетели в город Перевальск. The National Interest сообщает, что Вашингтон в основном отправляет Киеву устаревшее неисправное оружие. Многие гаубицы М-37 выходят из строя в первом же, как они утверждают, бою. Но сегодня только 34 из 108 американских орудий могут участвовать в боевых действиях. Остальные либо уже уничтожены, либо на ремонте находятся, уехали, то есть с фронта. Канцлер Германии Шольц сегодня заявил, что возврат к прежним отношениям с Россией отныне уже невозможен. И это тот редкий случай, когда Шольц абсолютно прав, с ним невозможно не согласиться. Возврата к прежним отношениям Германии и России не будет. Во-первых, Германия при Шольце полностью зависит от США и признает гегемонию Байдена. А во-вторых, Берлин все-таки передал Киеву свои гаубицы ПЦХ-2000, которые, как и 81 год назад, помните, Drang nach Osten, натиск на восток. То есть немцы сейчас, прямо сейчас на Восточном фронте бьют по Донбассу и бьют по российским войскам. Зато в глазах Украины Шольц больше не хочет быть обиженной ливерной колбасой. Бильд публикует кадры немецких самоходок на линии фронта. На одной украинские артиллеристы зачем-то написали «Добро пожаловать на Украину, сука». Видимо, считают, что это напугает наступающие российские подразделения, и наши войска отступят. Конечно же, не дождутся. В первую очередь, потому что на нашей стороне правда.
Да.
Вот она, немецкая самоходная бронированная гаубица. 12 таких были на данный момент доставлены сюда, на Украину, на восток страны, для обороны украинских городов и деревень от российских войск. Она спрятана здесь, в этом перелеске. И отсюда отправится на позицию, с которой ведется огонь по расположению россиян. Бильд впервые смог заснять одну из немецких бронированных гаубиц, которая вместе с 11 другими на прошлой неделе прибыла из Германии на Украину. Где конкретно они находятся в Восточной Украине? Строжайшая тайна. Россия ведет охоту за современным вооружением Запада, которое, как надеется Украина, способно изменить ход войны.
Нам придется пробираться сквозь кусты. Немецкая танковая гаубица спрятана на фронте на востоке. Это первый раз, когда украинская армия берет с собой журналистов. Мы должны отключить наши телефоны, не должны называть это место из-за беспокойства о том, что русские обнаружат позицию. Независимо от того, в какой армии мира, артиллерия является первой целью, предназначенной для уничтожения противника, потому что эта техника особенно опасна для врага. Солдат показывает мне на его телефоне устаревшую технику, с которой все еще приходится бороться. Итак, это немецкая танковая гаубица, которую украинцы так долго ждали. У нас здесь есть модель, спрятанная глубоко под кустами, чтобы ее защитить. Отсюда она будет доставлена на позицию, откуда она сможет вести огонь. Украинцы надеются, что они смогут форсировать войну на востоке Украины с помощью стены здесь, на востоке Украины. Руслан вернулся из Германии всего 5 дней назад. За 36 дней быстрого обучения он научился всему, технике и тактике. Теперь доставка гаубиц не опоздает.
Я думаю, что уже слишком поздно. Слишком поздно. Почему? Мы должны были быть готовы еще до 24 февраля. Было известно, что русские нападут на нас, и они никогда не оставят нас в покое. Должны были быть готовы вовремя.
И треба було готуватися, готуватися.
Welcome to Ukraine, bitch. Солдаты написали спереди. Провокационное приветствие русским. Это часть ведения войны.
Ситуация на востоке Украины является для украинской армии крайне напряженной.
Недавно украинцам пришлось оставить Севердонецк. Лисичанск тоже находится под угрозой взятия. При помощи современного тяжелого вооружения украинцы хотят не дать российской армии завладеть всем Донбассом.
Верят в то, что Киев действительно сможет занять всю территорию Донбасса, на Западе все меньше и меньше людей. Бывший член Палаты представителей США Тулси Габбард советует Зеленскому сесть за стол переговоров и согласиться на условия российской стороны, иначе армия России добьется еще больших успехов и позиция Киева станет только слабее. О том, что Украине следует пойти на территориальные уступки, заговорили даже в Белом доме. CNN со ссылкой на свои источники сообщают, что этот вопрос обсуждали советники Байдена. В общем, Зеленский американцам словно бы надоел, как и остальному коллективному Западу. Внимание на экран. Это британская Guardian. Заголовок гласит: Зеленский призывает лидеров G7 помочь Украине закончить конфликт к зиме. То есть в Киеве открытым текстом говорят, что до весны никак не продержится и зимой придется сдаваться. Но самое интересное тут реакция западных политиков на просьбу Зеленского. Смотрим. Председатель Европейского совета Шарль Мишель смеется, хихикает. Байден Зеленского не слушает вовсе и читает газету. Ну или перепутал ее со своей шпаргалкой. Одной из тем саммита Большой Семерки стали новые, естественно, санкции против России. В том числе тема звучит по просьбе украинского президента Зеленского, который обратился давеча к G7. Глава Еврокомиссии поделилась своими фантазиями о том, что было бы здорово ввести некий потолок цен на российскую нефть. А Макрон пожаловался Байдену, что без этой самой российской нефти Европа не проживет. Монархии Персидского залива, по информации Макрона, заменить российскую нефть на рынке просто не в состоянии. Разговор президентов Франции и США в кулуарах саммита сняли на камеру журналисты. Макрон долго бежал за Байденом, кричал: «Байден, Байден, Джо!» Президент догнал, отодвинул Салливана и сообщил главное. Не помогло скрыть содержание этой беседы даже тот факт, что Макрон демонстративно пытался говорить шепотом сообщая Байдену, что нет и не будет в ближайшее время альтернативы для путинской нефти.
Лидеры семи крупнейших индустриальных держав объявили о новых карательных мерах в отношении России за ее вторжение на Украину. Запрет на российское золото, потолок цен на российскую нефть, санкции против российских военных компаний, более высокие пошлины в США на российские товары.
Мы принимаем жесткие решения, но мы также проявляем осторожность. Мы помогаем Украине так много, как возможно. Но мы также избегаем крупного конфликта между Россией и НАТО.
Конечно, это жесткая линия, дорого обойдется мировой экономике, ценам на продовольствие и энергию. Многие из этих затрат особенно тяжело бьют по лидерам стран развивающегося мира, которые посещают этот саммит. Россия рассчитывает на экономический кризис, который разрушит решительность Запада.
Евросоюз уходит от российской нефти, но нельзя, чтобы Путин взял эту нефть и пошел с ней на мировой рынок. Тогда цены вырастут, и он будет набивать свою военную казну. Поэтому нужно создать более широкий альянс, который сказал бы, что мы готовы платить достойную цену. Но не за облачную цену. Мы готовы вознаграждать добычу нефти, но нужно установить ценовой предел, и тогда мы все будем ее покупать. А вы получите поддержку Индии, Китая и остальных? Мы обсудим это с ними. Это сложно и нетривиально, но попробовать стоит, потому что мы должны сделать ответный шаг.
Нефтяной рынок очень волатильный, и я слышала следующее объяснение. Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем нам кажется.
По большей части экспорт российской нефти был перенаправлен в Индию или Китай, но, разумеется, Европа была ее крупнейшим покупателем. ЕС уже согласился к концу этого года прекратить импорт российской нефти, которую перевозят по морю в рамках шестого пакета санкций. Но главный вопрос, который обсуждается на G7, это то, могут ли страны Большой Семерки ввести некий потолок цен. Некоторые западные страны по-прежнему будут покупать российскую нефть. Россия по-прежнему зарабатывает около миллиарда в день на экспорте энергии. Раз вы платите нам только, по сути, по цене нефтедобычи, мы просто перестанем экспортировать вам нефть. И тогда цена на нефть подскочит, а альянс столкнется с проблемой инфляции. Есть риск ответных мер русских.
The Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, and they don't have huge capacities at this stage before 6 months time. The very last point is about what we do on the Russian oil market. We don't need that much.
В общем, угроза Джонсона раздеться и напугать Путина своей голой грудью просто какой-то пшик на фоне всех остальных новостей. Ну а над идиотским предложением британского премьера смеется даже Daily Telegraph. Издание публикует вот такую карикатуру. Полуголые мужики, лидеры группы семи, сидят за столом. Напротив, разумеется, Путин. Из-за спины российского президента выглядывают, правильно, конечно, ракеты. Макрон то ли выбрасывает снятую рубашку, то ли поднимает над головой белый флаг и сдается. Подпись. Пора показать ему, Путину, наши грудные мышцы. Напомню, именно с этой идеей накануне выступил британский премьер Борис Джонсон. На фотографии при этом нет фон дер Ляйен, что странно. Ей ведь тоже предлагали раздеться. А это уже первая полоса голландской газеты NRC. На ней изображен самый настоящий глобус Украины. За нее, за Украину, сражаются русский медведь, американский орел и китайский дракон. На ближайшем саммите НАТО американский орел, то есть США, и его европейские сателлиты, будем их называть курицы и воробьи, собираются поменять статус медведей и драконов в стратегической концепции НАТО. Россию хотят признать главной угрозой. Эту новость уже анонсировал Столтенберг, а Китай – системным вызовом. Смотрим.
К
Ключевые встречи мировых лидеров на саммите НАТО.
Конечно, война на Украине будет главной темой обсуждения. Уже стало известно, что НАТО разместит 300 тысяч солдат повышенной боевой готовности по всей Восточной Европе в результате российского вторжения на Украину.
Столтенберг, the head of NATO, who is speaking.
Союзники расценивают Россию как наиболее крупную и прямую угрозу нашей безопасности. Мы увеличим, преобразуем оперативные группы и увеличим число сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч. Тем же самым этот концепт отражает крупнейшие изменения в коллективной обороне и сдерживании со времен Холодной войны. НАТО существует, чтобы защитить всех своих союзников, и мы усилили свое присутствие в Прибалтике.
Это не значит, что все эти войска будут дислоцированы в странах Восточной Европы, но их часть, покуда есть угроза от России. Будут резервы в различных странах НАТО, готовые к развертыванию в случае любой агрессии России.
НАТО хочет иметь почти 8 раз больше солдат, готовых к краткосрочным операциям.
До сих пор так называемая философия растяжки считала, что сравнительно небольшое количество солдат должно немного замедлить возможную русскую атаку. Заставить русские войска почти споткнуться. Теперь этого уже недостаточно. Хотят, чтобы солдаты, это почти 300 тысяч солдат, были в боевой готовности, чтобы они превратились в целую сеть безопасности, которую в серьезном случае можно было бы перенести как можно скорее.
Это самый важный саммит НАТО за десятилетия. Идет война в Европе. Восточная граница НАТО под угрозой очень агрессивной и хищнической России. Швеция и Финляндия собираются вступать в альянс. НАТО обновит свою стратегическую концепцию, которая вернется ко временам Холодной войны, развертыванию большего контингента вдоль передовой, потому что альянс признает, что угроза от России так просто не исчезнет. После войны на Украине она может даже усилиться. Так что мы возвращаемся к полномасштабной конфронтации времен Холодной войны в Европе. И этот саммит, по сути, позволит альянсу подготовиться к этой конфронтации.
Китай, вот что очень интересно в этой новой стратегической концепции, документе, который НАТО выпускает раз в 10 лет. Последний раз в 2010 году. В 2010 Китай даже не упоминался, а Россия упоминалась в большей степени как партнер. На этот раз источники заявили Bloomberg News, что Китай назовут систематическим вызовом. Согласно этим источникам, они не пойдут дальше, назвав Китай противником, однако Россию назовут прямой угрозой, как сказали источники.
Западные страны должны все вместе послать сигнал новому альянсу Китая и России, который Запад должен воспринимать максимально серьезно. Я думаю, что вторжение России на Украину значительно изменило восприятие.
Ситуация по безопасности в Европе изменилась. Мир поменялся 24 февраля. НАТО должна быть готова к конфронтации с Россией на протяжении одного или двух поколений. И мы должны показать русским.
Ну а пока... Прямо сейчас киевский режим показывает всему миру кровавые провокации, в которых обвиняют, разумеется, нас. А Запад история о постановочных зверствах с охотой раскручивает. Новую Бучу хотели сделать из ситуации в Кременчуге, где российские военные якобы разбомбили действующий торговый центр. Ну а Зеленский немедленно, спустя буквально несколько минут после удара, сообщил: «О, Господи, там тысячи жертв!» Он соврал. Вот передавиться при этом британских газет, которые, конечно, поверили президенту Зеленскому. Заголовки: «Убийство в торговом центре. Покупатели убиты России. Путин заплатит за свое варварство». Ну и «Преступление против человечности как в один голос». Спустя буквально 5 минут после произошедшего у себя в Твиттере сообщение с осуждением Путина написал даже Макрон. Что произошло на самом деле, рассказали в Минобороны России только что. Российские ВКС нанесли удар высокоточными ракетами по ангарам с западным оружием в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация боеприпасов привела к пожару в расположенном рядом с предприятием неработающем торговом центре. То есть киевский режим, как обычно, лукавит. Зеленский настолько разошелся, что требует от США признать Россию страной-спонсором терроризма, Сегодня вечером состоится спецзаседание Совбеза ООН по требованию, естественно, Украины. В то время как ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донбасса, и на это внимание не обращает никто, ни западная пресса, ни Совбез ООН, ни, конечно, Макрон. С ума вслед за Зеленским сошел и бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис, призывает отобрать у России, вы не поверите, наш с вами Калининград.
Последствия войны на Украине привлекли внимание к той части России, которую вы вряд ли хорошо знаете. Это Калининград с населением в 1 миллион человек, находящийся между Литвой, Польшей и Балтийским морем. И несмотря на отдаление от остальной России, он стратегически важен. Здесь базируется российский Балтийский флот и десятки тысяч российских солдат. ЕС ввел множество санкций после российского вторжения на Украину, и Литва оказалась в авангарде их введения. Она наложила запрет на перевозку ряда грузов по железной дороге из основной части России в Калининград. Мэр Калининграда говорит, что санкции затронули 40-50% импорта по железной дороге. Однако российская реакция может касаться не только этого. НАТО также расширяется. Калининград граничит с двумя странами НАТО, Литвой и Польшей. Рядом также находятся Латвия, Эстония, Германия и Дания. А сейчас в ответ на вторжение на Украину Швеция и Финляндия также подали заявки на вступление. И посреди всего этого оказался Калининград и российские войска.
Ограничение транзита в Калининградскую область. Первый шаг Европы и НАТО по отсечению от России Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии. Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я знаю, русским послан четкий сигнал. Если вы будете выпендриваться, мы заберем Кёнигсберг. Это последствия Ялты и Нюрнберга, но это вчерашний день. Байден должен был после начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением. «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград за то, что ты сделал на Украине». Лидеры западных стран сейчас слишком мягкие по сравнению с Рейганом или Черчиллем.
То бишь, в порыве русофобского безумия, совершенного отчаяния и идиотизма, Гилбис готов начать Третью мировую войну. Как иначе можно попытаться отобрать у Путина Калининград? А заодно этот человек называет последствия Ялтинской конференции и Нюрнбергского трибунала вчерашним днем. Мол, проехали. Все довольно логично. В нынешней Европе украинские нацисты не военные преступники. Мы знаем с вами, они герои. Ну и пока Гулбис делится своими мыслями о том, что пора бы пересмотреть итоги Второй мировой и отобрать у России Калининград, британская BBC вспомнила Сталина. Русофобскими сказками о Голодоморе британцы решили сопроводить не менее лживое обвинение российских военных в воровстве украинского зерна. Якобы украли уже 800 тысяч тонн. Ну, то есть быстро воруем. Доказательств, как обычно, никаких нет, поэтому, чтобы хоть что-то сказать, корреспондент BBC приводит в качестве доказательства флаг Украины, мол, здесь все понятно, желтое поле – пшеница, значит, пшеница украинская, а голубое – поле над ним это нет. Смотрите.
Российские войска крадут тысячи тонн украинского зерна. ООН предупреждает об угрозе голода в Африке и Ближнем Востоке из-за перебоев с поставками из Украины. Одним из крупнейших производителей пшеницы в мире, Москва отрицает обвинения в кражах.
Флаг Украины говорит все, что нужно знать. Голубое небо над желтым полем. Краткое изложение того, как важна эта плодородная почва. Она душа страны. Российская оккупация и кража украинского зерна очень сильно влияет на людей. Украинские чиновники боятся, что русские украли 800 тысяч зерна с начала вторжения на Украину. Это возвращает нас во времена Голодомора, в которые эту страну вверг Иосиф Сталин почти 100 лет назад.
Крадет ли Россия украинское зерно? На этом видео грузовики в южном городе Мелитополь, которые едут в направлении подконтрольного России Крыма, которые предположительно везут этот жизненно важный ресурс.
Сбор урожая на Украине уже идет. Они по-прежнему могут выращивать зерно в больших количествах, но с начала войны не могут экспортировать и малую толику.
Но даже если эта война закончится завтра, а пути экспорта снова мгновенно откроются, потребуются годы, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный украинскому сельскому хозяйству, а также и мировым поставкам продовольствия. И, конечно, эта война не закончится завтра. Краны и вышки крупнейшего украинского порта Одессы зловеще молчат. Особенно для 400 миллионов людей, которые раньше питались благодаря собранному на пшеничных полях Украины урожаю.
На Донбас переносимся. Фронт Ахра Авецба на прямой связи. Командир интернациональной бригады «Пятнашка». Так много разговоров про Лисичанское, Северодонецкое направление. Тем не менее, ваш участок тоже имеет принципиальное значение. Что у вас на фронтах? Как продвигаются бои окружения Авдеевки? Расскажите нам, пожалуйста. Ждем новостей.
День добрый. У нас, как обычно, позиционные бои пока идут. Но в Угледаре Украина попробовала пойти в наступление. И ей дали видимость того, что у нее все получится. Ну, то бишь, схитрили наши полководцы, сделали огненный мешок, запустили туда передовую группу, бронегруппу, скажем так. Что потом ее начали рассеивать. Ну, трофеев больше 5 танков, не считая остальной техники. Поэтому хорошо ребята отработали. Единственное, конечно, я не понимаю, почему мы это все не афишируем, не показываем. Все время наша российская армия свои успехи как-то скрывает. По нашему направлению противник начал ротацию, потому что, помните, мы недавно обсуждали, что у них была смена коллективов наших противников напротив. Бригада сменилась, мы ее потрепали, видать, мы опять ее сильно потрепали, потому что так быстро они редко когда менялись. Мы вначале подумали, что они нагнетают, но когда увидели колонну в одну сторону и колонну в обратную сторону, мы поняли, что они просто сменили друг друга. Поэтому на нашем направлении, как обычно, скопление людей, и мы им устраиваем нехорошие осадки, чтобы их рассеять.
Ахра, если начали ротацию, значит, есть на кого ротировать? В каком состоянии украинская армия на вашем направлении? Опять-таки, так много разговоров на тему того, что колоссальные потери, воюют не профессионалы, профессионалы закончились, так или не так?
А ну так и есть. Они что делают? Они отводят вглубь подразделения, которые более-менее уцелели, или комендантские подразделения. Они из них формируют смежное и отправляют на позиции. Поэтому это не чисто, что пришла там определенная бригада на что-то заточенное. Нет, это чисто такое смесь всего. Там нету определенно, что пришла там бронегруппа или еще что-то. Они все, что свободные, свежие силы были, ну как сказать свежие, более-менее не потрепанные, не побитые. Вот они их до кучи скомпоновали и отправили. Но ничего, скоро пойдут обратно.
В чем тактика малых котлов? Я правильно понимаю, что с Авдеевкой тяжело пока, не выходит, не получается добиться того, что... Для нас
не
имеет
то, что
значение
не выходит.
Прекратить нет, обстрелы не Донецка. Что?
Нет, не, с Авдеевкой просто пока еще не начинали, потому что мы для себя понимаем, зачем распыляться, когда надо дожать. Мы можем много котлов создать, но вы же прекрасно понимаете, что когда держишь линию фронта, это одно количество людей, когда берешь в окружение, это совсем другое количество людей. Мы не можем блокировать свои силы так, что всех отправить на котлы. Мы тогда не сможем вести ту наступательную войну, которая сегодня идет. Поэтому бережем силы, потому что не в Донецкой и Луганской народных республиках проблема, а в целом во всей Украине. Поэтому лечить надо их всех. И распыляться вот сейчас на старте мы не можем. Это как бег на марафоне. Ты можешь хорошо рвануть, но надо же до финиша добежать. Поэтому тихо, спокойно распределяя силы. Поэтому пока в Авдеевку еще... Никто не входил, и таких намерений у нас не было. У нас были намерения отрезать их, чтобы у них были проблемы с поставками. Но мы до сих пор оставляем для них на выход двери. И вот, смотря и анализируя, мы понимаем, что гражданское население правдами-неправдами оттуда выходит. И это для нас хороший знак.
Что по западному оружию? Сегодня были опубликованы кадры удара с помощью «Хаймерс». Это Луганская народная республика. Что в Донецкой народной республике? Что им подвозят? Что они используют сейчас?
Ой, чтобы сейчас они уже начали публиковать о том, что у них пошли европейские САУ, ну, это все неэффективно. Они, да, стреляют, но в основном прилетают ураганы, потому что передний край уже наши ребята начали контролировать, и они пытаются ураганами как-то накрывать уже те районы, даже уже, скажем, не в центр, уже по окраинам где-то пролетают, и хвала нашим ПВОшникам, которые их сбивают. Вот у нас там как раз в трофее хвостовик ее, который над жилым массивом было сбито, и хорошо, что все остатки разлетелись именно в посадку. И пока и таких эффектов у них никаких нету. Сказать, что они перестали по городу стрелять, нет. Просто наши ПВО успевают. Уже не та интенсивность огня, и поэтому ПВОшники успевают перехватывать. Их европейское оружие, я как понимаю, что до конца толком дойти не может, потому что мы анализируем их сайты, где просачивается, что вот показывают они школу, сопли, слезы, а потом же выше там смотришь, что в этой школе идет для бойцов раздача, ну, у них же как, подвоз тыловой, это гуманитарка считается, поэтому они вот гуманитарку там скопили и накрыли склад продовольствия именно для них. И они показывают, как бойцы там ее получают, а потом уже со слезами, соплями рассказывают, что вот здесь гражданские приходили, мы им давали. Четко работают наши ВКС.
Спасибо вам большое. Спасибо. Ахра Авецба, командир интернациональной бригады «Пятнашка», на прямой связи из Донецка. Донецкая Народная Республика. Удачи вам огромное. Берегите, пожалуйста, бойцов. Спасибо. Пусть все получится. И, конечно, не торопитесь. Новостей масса. Сегодня второй день саммита. Большая семерка. С одной стороны, неспешно собираются лидеры. Помимо того, что они затеяли ввести предельную цену на российскую нефть, теперь поговаривают, что и газ наш все-таки будут покупать. Согласились, но хотят, чтобы не задорого, чтобы Путин, коварный, конечно, не смог заработать. Еще раз, это с одной стороны. С другой стороны, после обеда начнется саммит НАТО, где нас наконец-то, давно уже было пора, признают основной угрозой. Ранее, если кто-то был не в курсе, мы, оказывается, мы даже не знали, были партнерами НАТО, но теперь все, что называется, становится на свои места. Враги, и они для нас, и мы для них. Осталось выяснить, чья возьмет. Товарищ Стариков.
Вы знаете, когда мы видим американское оружие на территории Украины, это вызывает возмущение, злость, еще другую эмоцию. Когда мы видим там французское, злость, возмущение, удивление. Но когда мы видим немецкое вооружение, вот с этими самыми черными крестами, то, честно говоря, теряешь дар речи. Эта же история сделала круг и вернулась к какой-то отправной точке 1941 года. Самое интересное, что украинская пропаганда, она же все время пытается апеллировать к лучшим чувствам человека, к патриотизму, к защите Родины. И они сегодняшний конфликт на территории Украины все время пытаются привязать к Великой Отечественной войне себя, вот с этими наколками, с крестами, со свастиками, выставляя, как будто они советская армия, борется, значит, с захватчиками. Вот мне кажется, что в погоне за получением вооружения они начинают разрушать свой собственный пропагандистский эффект. Потому что, ну, советская армия на самоходках с крестами на немецком вооружении, но никогда не может быть. То есть это разрушает визуальный тот образ, который они тщательно создают в течение нескольких месяцев. Ну а что касается немецких политиков, дожали Олафа Шольца. И я хотел бы вспомнить 2008 год, когда и Франции, и Германии руководили другие политики. И, судя по всему, их самостоятельность была гораздо больше, чем у Олафа Шольца. Потому что на саммите НАТО в 2008 году Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Саркози открыто выступили против принятия Грузии и Украины в НАТО, несмотря на то, что на этом саммите пообещали принимать и Грузию, и Украину. То есть суверенитета Германии чуть больше 10 лет назад хватало на то, чтобы говорить очевидные вещи, что нельзя ни Грузию, ни Украину не то что принимать, а даже пытаться принимать в НАТО, потому что это, естественно, вызовет определенную реакцию России.
Я вам просто напомню, что Ангела Меркель с тех пор ушла на пенсию, и даже сейчас этой бабушке, которая отошла от дел, инкриминируют данное преступление и вынудили спустя, по-моему, 3 месяца после начала спецоперации России на Украине, она же молчала, вы помните, вынудили ее дать интервью, в котором ее заставили осудить Путина и сказать: «Да, в 2008 году я, возможно, была не права, потому что действительно официально Берлин был против членства». Ну вот теперь времена изменились.
И в этом же интервью она сказала, что я была против вступления и против всех этих разговоров, потому что мне, Ангелой Меркель, было очевидно, что Россия не может оставить это без какого-либо ответа.
Так и есть.
Но знание цифр и последовательности и дат, она очень дорогого стоит. Вот смотрите, саммит НАТО проходит в 2008 году. Франция и Германия еще обладают таким суверенитетом, чтобы выступать против всего этого. Но американцы проталкивают это решение. Дальше во главе Грузии еще больше американская марионетка Саакашвили, которая, получив вот эту вот морковку, перспективу будущего выступления в НАТО, нападает через 4 месяца после саммита НАТО на Южную Осетию. Почему он это сделал? Сейчас американцы, да, и даже после этого события, устами Кондолизы Райс говорили, что Саакашвили сошел с ума. Да нет, конечно, его подтолкнули, прямо дав ему указание напасть на Южную Осетию и нарисовав для грузинских военных, для армии, для политической элиты некую перспективу. Запад прикроет. Вот уже же обещают принять. Воюйте с Россией. Чем закончился конфликт в Южной Осетии, мы с вами прекрасно знаем. Но и тогда суверенитета Франции хватило для того, чтобы Саркози прилетал, старался закончить этот конфликт. И в итоге было принято, ну, собственно говоря, тихо озвученное решение, что Грузия напала первой. То есть тогда они еще могли говорить правду.
Целая резолюция Евросоюза.
Сейчас?
Тихонечко, но была принята.
Сейчас мы не видим
сейчас
этого.
Сейчас невозможно.
Потому что прошли такие выборы, и к власти пришли такие политики в Германии, такие коалиции, которые, ну вот, можно посопротивляться месяц-два, но, к сожалению, после этого суверенитет Германии заканчивается.
Вывод-то какой? Американцы молодцы. Долгосрочное, качественное планирование добиваются поставленных целей. Стравили русских, если мы исходим из того, что на Украине живут русские. А русские убивают русских. Байден потирает руки.
Ну, вы знаете, если мы говорим о Германии, там есть такая поговорка «Ende gut, alles gut», что в переводе на русский означает «если хороший конец, то все хорошо». Поэтому я бы считал бы цыплят, как говорится, по осени. Американцы, англосаксы очень часто в истории демонстрировали, казалось бы, блистательные успехи. Ну, давайте вспомним некоторые их успехи, которые закончились для них очень и очень невесело. Пожалуйста, разрушение Российской империи в феврале 1917 года. Боролись с ней, стали союзниками, так сказать, в объятия заключили, втянули войну с Германией, устроили государственный переворот, обманули царя, потом, так сказать, заставили ликвидировать царскую семью, чтобы уж не было никаких законных претендентов на трон. Все, можно пробками от шампанского стрелять вверх. И что дальше? И дальше к власти приходят большевики, которые очень быстро собирают страну обратно под новым знаменем, с новым названием, с новой идеологией. И вместо Николаевской России, такой, знаете, либерально-монархической, можно сказать, они получают Советский Союз во главе со Сталином. Где ж тут успех-то? Где ж тут успех? Ну, мы с вами должны понимать, что если бы британская разведка не оплатила, не организовала, не вдохновила февральский государственный переворот 1917 года, то я при всем моей симпатии к товарищу Сталину, товарищ Сталин сидел бы и дальше в Туруханской ссылке. И не знаю, оставил ли он какой-нибудь серьезный след в российской истории. Пожалуйста, другая ситуация. Июнь 1941 года. Усилиями Черчилля Гитлер совершает самоубийственное нападение на Советский Союз. И в этот день Черчилль говорит, что все, Британия спасена. Страшная война, страшные потери. А потом советские танки в Берлине, и Черчилль через 2 месяца после окончания, ну, не Второй мировой, но войны с Германией, проигрывает выборы. Его публично устраивают ему выволочку и убирают, подумайте, победителя Германии. Почему? Да потому что такая победа не нужна была британской элите. Советского Союза, нашего народа не должно было быть ни на карте мира, ни на карте Европы. А когда Советский Союз захватывает, освобождает половину Европы, так это же уже не победа, это же уже поражение. И поэтому Черчилль со слезами в глазах летом 45-го года плачет в парламенте, говоря, что я-то ухожу из этого кабинета, и моя политическая карьера закончена. Ну, его потом еще вернут в политику, дадут возможность исправить эту ошибку. Но, тем не менее, есть их победы, но каждый раз они умудряются свою победу превратить в поражение. Поэтому я бы на их месте сейчас не радовался. Посмотрим, что будет дальше.
Владимир Владимирович.
Да, посмотрим, что будет дальше. Дальше мы видим, что наступление российских войск и войск Донецкой и Луганской народных республик продолжается. Причем мы видим, да, что вот этот успех в Северодонецке уже, конечно, преподносят. Сначала Wall Street Journal написал, сегодня смотрю Financial Times. Тактическое отступление украинской армии. Тактическое отступление.
На здоровье.
И куда-то исчез... И куда-то исчезло вот то слово Ки-Сити. Они всегда писали, что Северодонецк ключевой город. Ключевой город для всей операции.
Говорили, битва куда-то, за Северодонецк решит судьбу Донбасса.
Зеленский сказал, передумали. Судьба Северодонецка, это да, судьба Донбасса, битва за Донбасс. А вдруг исчезло все это. Оказывается, не такой уж и ключевой. Вот Лисичанск, это да. Причем мы же понимаем, завтра они будут писать про Краматорск и Славянск то же самое. Или про Авдеевку.
Вчера Мариуполь был.
Вы сейчас упоминали, да. И все. То есть, никак...
то есть, иными словами, если хунта Зеленского тактическим образом отступит с территории Украины, мы с вами не будем возражать.
Мы не будем против, если они также тактическое отступление из Киева сделают.
Нет, не возражаем.
Да. При этом, да, они сейчас все, вот, ну, значительная часть британских газет вышла сегодня с заголовками на первых полосах о страшном преступлении против человечности в Кременчуге. При этом, ну, сразу возникает вопрос, действительно, о некоторых кадрах, которые оттуда сразу стали там всякие Антонины Геращенко передавать, да, вот когда он стоит в этом якобы торговом центре, куда якобы попали российские ракеты, а заметьте, ну, его любимый отдел алкогольный, сзади все бутылки целые, даже не попадали, не упали, из чего сразу возникает вывод, что, наверное, все-таки не страшные ракеты попали в торговый центр, а действительно, где-то рядом была детонация, начался пожар, и при этом вот попадания ракет не было. Я не знаю, были там люди или нет, работало или нет, но по паркингу, пустому совершенно паркингу, который сразу показали после этих кадров, да, после попадания в промзону рядом находящуюся, действительно возникает вопрос, а где же, если он был забит, и тысячи людей находились в этом торговом центре, где все машины?
Там очень много вопросов.
Много
во-первых,
вопросов,
нет тел, не к тому, что хотелось бы их увидеть.
Ольга, я не хочу сейчас...
Нет списков, нет женщин, нет детей, о которых говорил
сразу
украинский президент.
Сразу появились люди в камуфляже.
Пущай разбираются. Люди в камуфляже,
знаете,
люди с оружием.
Хочу?
Говорят, тероборона, но слишком много странностей.
На что я хочу обратить внимание. Вот точно так же первые там пару...
И главное, на стыке двух саммитов. Ну как так?
Первые пару дней начала спецоперации, помните, и украинские СМИ, и западные СМИ без всякого критического анализа сообщали, смотрите, две ракеты попали в головной офис службы безопасности Украины в Чернигове. Да. Вот две ракеты, и там пожары, кадры этого пожара в центр Чернигова, две ракеты, да, и все это повторяли без всяких там проблем. Сейчас читаем Политико, вот эта статья о том, что Зеленский собирается снимать главу СБУ Баканова, своего давнего друга детства, да, и такое сообщение, что абсолютно некомпетентных людей Баканов поставил во главе региональной службы СБУ. Вы подумайте сами, это они со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишут. Да? Представляете, с перепугу глава СБУ Чернигова поджег собственное здание, чтобы, поскольку не успевал значит, эвакуировать секретную документацию и боялся, что завтра русские войдут. Поэтому не нашел ничего лучшего, как просто сжечь его. А где же история про ракеты, которые туда попали. Ну, еще услышим немало, в том числе и про этот случай. Конечно, не случайно совпало со всеми этими
родственников
саммитами.
Нету, которые были бы
на
месте трагедии.
То же самое видели
много,
в Буче.
Много вопросов.
Когда нам сообщали, что якобы неделями лежали тела, и никто их не хватился.
Одна карета скорой помощи, единственные носилки демонстрируют тот самый Геращенко.
А то, что там действительно большая промзона, получается, там стор стоит внутри, вдаваясь в этот завод, и тут железнодорожная станция. И, кстати, фотографии Униан показывают там, вот смотрите, горит торговый центр, но почему-то показывают железнодорожные пути. Вот интересно, прямо по торговому центру, наверное, железная дорога проходила. Но, опять-таки, мы не раз говорили, что железнодорожные грузы для нас стали военной целью после того, как по ним двинулись вооружения, значит, в сторону Донбасса. И будут таковыми оставаться, пока Запад будет пичкать Украину оружием. Что касается вот этого трогательного сюжета BBC, он действительно повсюду цитируется. Вот это расследование, эксклюзивное расследование BBC о том, как Россия ворует зерно. Я просто, вы знаете, я смотрю и не могу понять. То есть они в одном и том же сюжете обвиняют Россию. Смотрите, вот Россия ворует украинское зерно. Причем я допускаю, мы, конечно, можем покупать зерно у фермеров, в конце концов, их надо поддерживать, этих фермеров, да, мы можем его продавать куда-то, опять-таки, фермерам платят деньги, да, все возможно, но, как они говорят, это на Украине голод будет из-за того, что Россия ворует зерно, голодомор. И тут же они в этих же сюжетах выдают необходимость срочно вывести все зерно с Украины, но на Запад. То есть, а как же голодомор сталинский? А, ну это когда Россия покупает зерно, да? Это, конечно, грозит голодом Украине. Когда мы вывозим оттуда эшелонами зерно, причем ставим это основной задачей НАТО, да? О чем они сейчас собираются обсуждать на саммите. Ну это нормально, ну подумаешь, голод будет на Украине, да? Ну это ж не голодомор, это ж не Сталин. И вот все это у них уживается. Они обвиняют Россию в этом же сюжете, в этом расследовании, что Россия создает предпосылки для мирового голода. Миллионы людей погибнут. И тут же обвиняют Россию. Смотрите, эта коварная Россия продает украинское зерно в Сирии. Подождите, так мы спасаем их от голода, получается? Азию, и в Турции, кстати. Так мы, получается, спасаем турков, Азию, голодные, потенциально голодные страны от этого голода. Или наоборот, хотим их заморить голодом. Или зерно, которое, как они называют, украденное на Украине, не так накормит людей на Западе, как если бы это же зерно поступило бы через европейские порты. Ну и вот эта идея, которая обсуждается у них на саммите с новыми санкциями. Ну, шикарная идея, а вот мы будем покупать российскую нефть, но только вот по той цене, которую скажем мы, не более того. Слушайте, вот сейчас предложите им, а давайте введем такое правило на саммите G20, например, примем. Покупаем американские или немецкие автомобили только по той цене, которую там мы установим здесь, в России. И не более того. Я представляю, как все будут крутить у виска, да, и говорить, ну как же, а как же рынок, да. А тут они думают, что спокойно, так они, скажут, за доллар, да, за баррель мы покупаем, и все.
А также договоримся с Индией и Китаем, чтобы они тоже не покупали задорого американские.
Нормальный подход.
Зачем?
Конечно. Нормальный подход. Но оказывается, это можно так. Оказывается, это рыночная экономика. И снова нам грозят, а вот мы не будем покупать у вас золото. Уже ввели санкции против него, забыли уже, как обычно, но опять вводят санкции. Вы помните, 22 февраля, мы здесь тоже в студии это обсуждали, за 2 дня до начала спецоперации, еще не было, да, боевых действий. Помните, Боррель, радостно.
Про алмазы, конечно.
Вышел и сказал, все, русские теперь не смогут покупать бриллианты в Антверпене. Все, какой жуткий удар. Сейчас читаю, алмазы российские действительно не перестали покупать, они перенаправлены на рынки ОАЭ, Азии, Индии, Китай, да. Но и это, в принципе, удар солидный по алмазному рынку вообще во всем мире. Извините, там до половины поставок мировых российские алмазы. Но я читаю репортажи из Антверпена, где накрылись все ювелирные лавки, а это, по сути, весь бюджет города Антверпен. И они спрашивают, мы разорены, что нам делать? А я говорю, так пойдите к Боррелю, пойдите к этим гражданам, которые против вас, получается, вводят санкции, и спросите их, так где же то золото российское, где алмазы российские, почему бюджет Антверпена или там других городов европейских не наполняется. Ну почему-то про слова Борреля забыли, и опять виновата Россия, опять виноват Путин.
Ключевое надо понимать, что то же самое будет с золотом. Мы, конечно, разумеется, найдем возможность продавать это самое золото, и зерно найдем возможность продавать, и нефть найдем возможность продавать, и газ найдем возможность продавать. Оно просто будет чуть-чуть дороже. В первую очередь для вас оно будет дороже, нам оно, пожалуй, даже и выгодно. Но ключевое, на что не все обратили внимание, тут же что важно, они... Ранее нам сообщали, что откажутся от торговых, нормальных, как заявляли в Белом доме, отношений с Российской Федерацией, ввиду того, что их западные капиталистические ценности не позволяют покупать что-либо у агрессора. Таким образом, когда они вводят предельную цену на газ и на нефть, они что нам говорят? Наши западные ценности, они как бы отходят на задний план. Если задешево, то мы можем...
Как в том анекдоте, крокодилы так и летают, но на зеньку на зеньку.
Вот. Да. И посмотрите, какой чудесный все-таки французский президент Макрон, зная, что называется, свое место. Он довольно долго бежал за Байденом, рядом с Байденом шел Салливан. Он был вынужден к нему обратиться, чтобы сообщить ему главное. Милый Байден, но не получится у нас отказаться назло Путину от путинской нефти. Внимание.
Джо, господин президент, извините, прошу прощения, что прерываю вас.
Макрон пытается угнаться за Байденом и несколько раз произносит «Джо, президент». Прежде чем Байден его услышал и оторвался от разговора с советником.
Я звонил Мухаммеду Ибн Салману. Он сказал мне две вещи. Я на максимуме производственной мощности. Это то, что он утверждает. А потом сказал, что саудовцы могут увеличить добычу на 150 тысяч баррелей в день. Может быть, немного больше, но у них не будет огромных мощностей раньше, чем через полгода. Самое последнее. Что делать с российскими нефтью и газом?
Случайно подслушанный журналистами разговор должен был остаться секретом. Страны G7 во главе с США действительно пытаются замесить российскую нефть, но пока безуспешно. Из экстренно придуманных мер попытка установить предельные цены, чтобы не дать Путину заработать, но Индия и Китай в махинациях участвовать отказались.
Мы готовы платить достойную цену, но не за облачную цену. Мы готовы вознаграждать добычу нефти, но нужно установить ценовой предел, и тогда мы все будем ее покупать.
А вы получите поддержку Индии, Китая и остальных?
Мы обсудим это с ними. Это сложно и нетривиально, но попробовать стоит, потому что мы должны сделать ответный шаг.
В качестве второго ответного шага Джонсон предложил установить предельную цену еще и на газ. Как отреагирует, например, Шольц, если Германия на 55% зависит от российского газа, доподлинно неизвестно. Почему Путин должен согласиться на эти условия и продавать свои ресурсы со скидкой, участникам G7 тоже не объяснили. Настроение в кулуарах при этом отличное. Трюдо и Джонсон решили помериться самолетами.
Мы прилетели примерно в одно время.
Да, я видел Канада Air Force One. Большой самолет.
Не такой большой, как ваш.
Нет, у нас очень скромный.
Да, у нас обоих очень маленькие самолеты.
Очень скромные.
Когда в интернете появилась еще одна фотография кулуарного веселого Джонсона, возникло тут же предположение, что о размере своего самолета, как видно, он действительно небольшой. Премьер в итоге рассказал не только Трюдо. Еще одна тема из кулуаров – «Большая двадцатка». Путин туда в итоге приедет.
Саммит «Большой двадцатки» при участии Путина – это вообще возможно?
Одно нам ясно точно – как раньше дела вестись не будут.
Но вы считаете, что европейским лидерам не стоит ехать на эту встречу, если в ней будет участвовать Путин?
Нормальных переговоров не будет. Я думаю, нам стоит это обсудить здесь. Важно сказать ему в лицо, что мы думаем о нем и о том, как он ведет дела. Мы должны подумать, хотим ли мы полностью саботировать саммит «Большой двадцатки». Я лично не считаю это хорошей идеей. Это слишком важная организация. Я думаю, лучше будет сказать ему, если он все же приедет, что все мы о нем думаем. И тогда ему придется занять позицию. По-моему, саммит двадцатки слишком важен, в том числе и для развивающихся стран, чтобы мы просто так позволили Путину его сорвать. Владимир Путин готовится совершить свою первую заграничную поездку с момента начала вторжения на Украину. Согласно российским государственным СМИ, отправится в две бывших советских республики в Центральной Азии, прежде чем вернется в Москву на переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Немецкий канцлер Шольц, выступая перед журналистами, сказал, что у лидеров стран G7 нет единого взгляда на украинский конфликт.
Мы понимаем, что не все страны Большой Семерки готовы принять необходимые решения касаемо Украины. И это зависит от того, каким будет мир в ближайшем будущем, в ближайшие месяцы и годы. Но очевидно, что мы должны сделать все возможное, если мы хотим вместе стоять за правду и работать вместе.
Байден анонсирует новые санкции против России, в случае принятия которых пошлинами будут облагаться все российские поставки – золото, металлы, удобрения, в результате чего эти товары станут просто более дорогими для американского потребителя. CNN сообщает, что в кулуарах Белого дома уже сейчас обсуждают территориальные уступки, на которые в итоге должен пойти президент Украины.
Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть все земли, которые она утратила в пользу России за последние 4 месяца войны, заявили представители США CNN. Даже с более тяжелыми и совершенными вооружениями США и их союзников, которые планируется отправить. Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской победы с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны.
Сам Зеленский просит весь мир прекратить что-либо покупать у России, то есть обречь себя на голод и холод, лишь бы спасти президентское кресло украинского лидера.
Российское государство стало самой большой террористической организацией мира, и это факт. Это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и таможенные пошлины российскому государству – это давать деньги террористам.
В гости к Зеленскому приезжает очередной голливудский актер. На этот раз даже не посол доброй воли. Шон Пен решил снять кино про киевские фейки в Ирпене и Буче, о которых на Западе словно бы начали забывать.
Снова голливудский десант в Киеве. В украинскую столицу прибыл обладатель 2 Оскаров, американский актер и режиссер Шон Пен. Сейчас вы видите эксклюзивные кадры первых минут пребывания Шона Пена в Киеве. Он снимает документальный фильм про российско-украинскую войну и уже отправился в Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть последствия преступлений Путина на Украине. Шон Пен уже бывал в Киеве в первый день полномасштабного российского вторжения, а потом приезжал еще во Львов.
Как будто специально для Пена на Украине сейчас разбивают еще один фейк с обстрелом торгового центра в Кременчуке. Это Полтавская область. Зеленский тут же сообщил о 1000 мирных граждан, которые могли погибнуть в результате удара. 90 метрах от торгового центра находится цех Кременчугского завода дорожных машин. Прямо к нему ведет железная дорога, то есть это идеальное место для восстановления тяжелой военной техники, танков и бронетранспортеров. Новость украинских СМИ, датированная 17 октября 2014 года, о том, что именно на этом заводе отремонтировали технику для нужд так называемой АТО, тех самых неонацистов, которые пытались уничтожить Донбасс на протяжении 8 лет.
Работники Кременчугского завода дорожных машин «Кредмаш» передали бойцам из 92-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины 3 отремонтированных БТР-70. Предприятие взялось бесплатно починить боевые машины, которые длительное время находились на хранении и оказались в нерабочем состоянии. Только ремонт 2 двигателей для одного БТР обошелся в свыше 30 тысяч гривен.
Вокруг горящего магазина почему-то нет гражданских машин, нет ни одной женщины. На видео только мужчины, среди которых большинство в форме с вещмешками и автоматами.
«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционирующем торговом центре.
Макрон реагирует молниеносно. Будучи еще в Альпах, публикует сразу 4 поста в социальных сетях на 4 языках, включая русский и украинский.
Обстрел России торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв и гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду.
Мигом тему с обстрелами подхватили все западные СМИ. Первые полосы газет пестрят заголовками. Новостные выпуски начинаются с включения из Полтавской области.
Ракетный удар был произведен по торговому центру в час пик. Кадры впечатляющие. Это произошло на берегу Днепра в Кременчуге. На данный момент мало что известно о произошедшем. Пока мы ждем более подробной информации, есть данные о 2 погибших. Мы всегда задаемся вопросом о причине ракетных ударов. Есть ли в них скрытые причины и в чем стратегический смысл?
Президент Украины обвиняет Россию в нанесении ракетного удара по забитому людьми торговому центру на востоке страны. На этом видео видно, что сейчас там происходит. Зеленский говорит, что больше 1000 человек было внутри центра, когда удар был совершен.
Более 1000 людей находилось внутри этого торгового центра во время нанесения ракетного удара по нему. Это все, что от него осталось, превращен в груду обломков, по словам украинских чиновников, после российского ракетного удара. Москва еще не прокомментировала инцидент, но она всегда отрицала намеренные удары по гражданским.
Новую бучу в Киеве затеяли аккурат перед саммитом НАТО в Мадриде. Генсек Альянса Столтенберг еще накануне назвал Россию главной угрозой.
Союзники расценивают Россию как наиболее крупную и прямую угрозу нашей безопасности. На саммите мы укрепим нашу оборону. Мы усилим боевые формирования на восточных границах блока. Мы увеличим, преобразуем оперативные группы и увеличим число сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч. Тем же самым этот концепт отражает крупнейшие изменения в коллективной обороне и сдерживании со времен Холодной войны. НАТО существует, чтобы защитить всех своих союзников, и мы усилили свое присутствие в Прибалтике. Мы делали это еще с 2014 года, отправив туда оперативные группы, силы быстрого реагирования, увеличив патрулирование воздушного пространства.
Андрей Францович, пожалуйста.
Ну, по той риторике, которую мы видим, понимаем, что Запад повышает свои ставки в этой геополитической игре, ну, на фоне наших успехов на фронте. И здесь, коль уж мы столько времени про Германию говорили, вспоминаются слова Бисмарка, что примитивная война – это самоубийство на фоне страха смерти. И здесь, конечно, наши успехи, они действительно поражают. Если вернуться к, значит, тому месту, где у нас сосредоточено все внимание, это Лисичанск и та агломерация, которая вокруг него, там успехи уже серьезные, и мы уже практически перерезали последнюю дорогу под вывод вооруженных сил Украины на город Северск. Это следующий рубеж, который они планируют. И на самом деле для них это очень существенный урон на фоне того, что наша артиллерия и высокоточная ракета наносят удары вообще на всю глубину. В том числе несколько дней назад у нас были нанесены удары по центрам подготовки резервистов, что само по себе очень сильно дезорганизует войска, им приходится перегруппировываться. Кроме потерь, это еще и временной промежуток времени. Что касается техники, которую они планируют передавать и показывать, на самом деле это больше такой пиар-ход. Хотя мы начинаем замечать, что на фоне устаревшей старой техники, которая до этого передавалась, они начали передавать серьезные системы. В частности, ПЦХ-2000, вот это немецкое, значит, самоходное орудие, которое они сейчас показывают, это их одно из передовых вооружений, которое они будут, конечно же, прятать. И то, что они прикрыли веточками, это не спасет от наших средств радиоэлектронной разведки, тепловых сигнатур, которые эта установка выдает. Там нужно совершенно по-другому ее маскировать. Она, конечно, будет использована точечно, она никакое влияние на фронте не изменит. И эта система на фоне наших коалиций СВ, там, самоходных гаубиц, не самая передовая. Но, в частности, военные эксперты заявляют, что по итогам ее эксплуатации в Афганистане там был выявлен ряд недостатков. Это и орудие перегревается, то есть по факту ее нужно накрывать специальной сеткой, потому что оно не выдерживает того режима огня, который вообще для войны должен быть. У нее очень слабое бронирование поверху, то есть ее обычными минометными минами можно пробить. То есть на самом деле это не будет являться для наших вооруженных сил чем-то таким принципиально сложным. Вот. Но тем не менее мы сейчас начинаем видеть, что страны Запада начинают поставлять и испытывать то вооружение, которое еще не приняли у себя. То есть они начинают на украинском фронте испытывать новые образцы. В частности, поставка вот нашумевшей вот этой системы ПВО НАСАМС, которая норвежская, с американскими значит, высокоточными радарами мощными. Это как раз будущее испытание тех систем, которые только принимаются. Тоже недавно была информация, достаточно интересная, это использование тоже авиационных ракет высокой дальности в переносных зенитно-ракетных комплексах Starlet, которые английские, которые поставляли, они поставили совершенно другую ракету, которая называется Mortlet, с дальностью поражения 8 тысяч метров, то есть это 8 километров поражения ПЗРК. Достаточно серьезно, и это, конечно, будет учитываться нашими вооруженными силами армейской авиации. Возвращаясь к армейской авиации, успехам возле Северодонецка, нужно понимать, что мы не только захватываем какие-то рубежи, мы получаем военную инфраструктуру, и там же у нас есть аэродром возле Донецка, который будет использоваться армейской авиацией, потому что армейская авиация — это вертолеты, небольшие БПЛА, которые должны взлетать с небольших взлетных полос. Это у них дистанции небольшие, там порядка 300 километров радиуса. Вот эти вот точки перемещения, это очень важно. Поэтому, но мы для себя понимаем, что та помощь, которая выделяется, в частности, американцы анонсировали выделение скоростных катеров, и мы понимаем, что в прибрежной морской зоне это ровным счетом ничего не сыграет, и эти скоростные катера будут использоваться в речных операциях. Мы понимаем, что основной упор они будут делать на рубеж так называемого Днепра, вот этой огромной водной переправы, которая практически
то есть
Украину
они исходят
попала.
Из того, что мы идем таки до Днепра.
Они понимают, что следующие рубежи, и они готовятся к этому, будут там. И наращивание, значит, ну, некой такой речной компоненты, это они будут повторять.
То есть
опыт.
Оборонять Одессу этими катерами нет никаких оснований?
Ну, на самом деле, с точки зрения воды, взаимодействовать или на равных противостоять нашему флоту, это невозможно, они ничего не сделают. А вот речная флотилия, которая у нас...
Про Днепр приятная новость.
Да, речная флотилия, которая у нас была еще в период Второй мировой войны, так называемая Днепровская речная флотилия, она показывала свою эффективность, это быстрое наведение. Дамп — это уничтожение переправ противника, это высадка десанта, это на самом деле может быть серьезная сила. И основные свои рубежи обороны они будут сосредотачивать там. Потому что мы понимаем, что сейчас они из Лисичанска выводили какую-то часть сил. Как у них принято, офицерский состав, основные силы, они быть первыми выводят. Там остаются люди, которые, задача которых сдерживать наши войска. Соответственно, следующий рубеж, опять же, они по рекам это делают. Потому что речная переправа в условиях боя, это не так легко преодолеть. И наведение понтонных переправ, это, ну, скажем так, процесс времени. И это статичная позиция, которая может быть уничтожена артиллерией. Поэтому следующий рубеж они для себя выбрали. Вот эту очередную реку Бахмутка, которая идет, значит, Северск, Солидар и Бахмут. Но мы должны понимать, что они оборону каким образом строят? Они вообще рассчитывают на нашу гуманность. Вот даже встает вопрос, а как они могли вывести из Лисичанска войска под нашим огневым воздействием. А потому что там перемешанные колонны. Там гуманитарные колонны, перемешанные с военной техникой. Они понимают, что мы не можем нанести массированные удары. Они обычными рейсовыми автобусами вывозили личный состав. С воздуха это невозможно идентифицировать. Где там люди, где мирное население. Очень много кадров, когда вообще скорыми помощями по городам перевозят людей. А система обороны в городах, которую они делают, это окопы и блиндажи в основании домов. То есть понимаешь, что нам, чтобы уничтожить, надо весь дом снести полностью с тем, что мы не знаем, есть там мирные жители или нет. Поэтому Лисичанск — это, наверное, вот в этой зоне, это последний такой крупный город, а там порядка 150 тысяч жителей. В общем, агломерация более 350 с высотными домами. Поэтому,
например... Вот если верить материалу «Франс-2», вчерашнему довольно сенсационному, а по меркам французов скандальному, то в Лисичанске осталось всего 15 тысяч человек. Почему скандальному?
Все ждут России.
Ввиду того, что все абсолютно люди, с которыми проводили беседы французские журналисты, выяснилось, ждут не Зеленского и не хотят эвакуироваться в сторону Украины, ждут Путина, путинских орков. Вот такая вот... Ну, незадача.
Это, ну, надо отдать должное французскому СМИ, что они не побоялись это опубликовать на фоне вот этой информационной атаки на нас. И,
очень странно, очень странно, соглашусь с вами.
Как они это осмелились сделать, это реальная правда. Люди, кто на местах знают, они знают, что это идет освободительная война. То есть по факту как бы русские заходят, и у них на плечах идет МЧС, идет службы снабжения, мы сразу восстанавливаем, да, ну, то есть простой пример, что тот же Мариуполь, который там вот недавно был в грохоте боев, там уже экскурсии проводятся по театрам, в которых там держалась оборона, которые горели, и мирные жители, и дети на улицах, да, что вообще сложно
осознать. В октябре, говорят, откроют школы и детские сады, в октябре, то есть строительство будет идти усиленными темпами, и новости из разряда фантастики, или вот Владимир Владимирович предположил, может, оружие наше какое, климатическое, Байден из-за плохой погоды, раньше запланированно покинул саммит группы семи в замке Эль-Мау, связано это с сильнейшей грозой и градом. Прогнали Байден. Вернемся через минуту. Захисники, будем их так называть, Украина, в том числе иностранные наемники, грызутся между собой. Дело все чаще доходит до стрельбы по своим же. Об этом сообщают наши военные ведомства. Слушаем Канаша.
Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери вооруженным силам Украины. В результате удара ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покатиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной дружественного огня. Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на докомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате 4 военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения.
Пожалуйста.
Что бы я хотел сказать, вот мы постоянно обсуждаем события специальной военной операции. Но нужно понимать, что она ведется же еще на многих плоскостях. Это экономическая, это пропагандистская та вот война, против, которую против нас ведут. Я сейчас расскажу еще немножко о тех вот сюжетах, которые мы сейчас посмотрели. Почему Макрон бежал за дедушкой Байденом? Почему он пытался ему донести вот эту мысль, что Мохаммед бин Салман пообещал ему всего лишь 150 тысяч баррелей нефти в день? Я сейчас просто переведу это в цифры. Наш мир потребляет 100 миллионов баррелей нефти ежедневно. То есть Мохаммед бин Салман может увеличить вот это производство на 0,15% всего лишь. И не больше. И это вот все уже поскребли, как говорится, по всем сусекам. И это вся нефть лишняя, которую нашли сейчас западные страны в мире. А Российская Федерация, на секундочку, выбрасывает на международный рынок порядка 5 миллионов баррелей ежедневно, то есть 5% мирового потребления. То есть чувствуете, они хотят сейчас отказаться от 5%, а крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия говорит, а мы 0,15 вам всего лишь отдадим взамен российской нефти. И это, конечно, катастрофа, потому что западные страны сейчас, как они хотели с Россией поступить, как с Ираном в свое время. Иран убираем с рынка, а всех остальных, говорим нефтяным производителям, а вы немножко поднимите, качайте побыстрее, и Иран мы тогда ставим на место. И вот, пожалуйста, уже ядерная сделка, пожалуйста, уже какой-то договор и выход на какое-то дипломатическое решение. С Россией такого дипломатического решения у Запада нет вовсе. То есть надавить вот таким вот образом, запретив нашу нефть, это в самом деле погубить свои собственные экономики. Они это прекрасно понимают, потому что индийская экономика, китайская экономика требует где-то каждый год лишний еще миллион баррелей. То есть вот 100 мы добываем, и в следующем году им нужно будет 101, вот всем нам. В следующем году за счет Индии и Китая 102. Откуда эти миллионы баррелей брать? Только из резервов Российской Федерации. И западники в такой вот ситуации, вот здесь и такая хорошая украинская поговорка, годи тату торговати, бо нічим здачу давати. То есть хватит папочка торговать, то нам уже сдачу нечем давать. Уже так наторговались, что дальше некуда. И, конечно, это их беспокоит. Второй момент, который они сейчас педалируют, это вопрос зерна. И здесь вот у меня возникает единственный вопрос. Я вот постоянно слежу за сводками украинских новостей, где украинский госрезерв? У них тоже есть госрезерв, который должен сформировать переходящие запасы зерна. Украина же достаточно большая страна, им нужно, да, с учетом там, чтобы они вырастили курятину, говядину, 5 миллионов тонн зерна ежегодно. У них осталось 20. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас вот за счет боевых действий, за счет того, что нарушена финансовая вся структура на Украине, за счет того, что раньше комбайны шли по всей Украине с юга на север, и их было меньше, чем ну, в каждой надо области, они убирали шаг за шагом, как созревала пшеница. Сейчас этого всего нет, это вся ситуация разрушена. То Украина может к осени уже, а тем более к следующей весне, оказаться просто вот в самом состоянии того самого голодомора, о котором они говорят. И они не говорят сейчас о том, что Россия завозит хлеб в Мариуполь, раздает его, завозит хлеб в Мелитополь, фактически поддерживает все это население. Они говорят о том, что они вот спасают Украину, как правильно сказал коллега, вывозом зерна. И это второй момент. Теперь по поводу пропаганды. Я был на этом заводе кременчугских автодорожных машин. Это вообще огромная промзона, которая стоит в удалении от самого города. И понятное дело, сейчас в ситуации острого топливного кризиса никакой там тысячи человек быть не могло, потому что люди сейчас практически во всех городах закупаются возле дома. Они не ездят куда-то в торговый центр, в условные там какие-то выселки для того, чтобы там купить что-то на 2 копейки дешевле, потому что сейчас заправить бак машины, это стоит половину зарплаты среднестатистического украинца. Но мы видели перед этим, когда торговый центр «Ретровиль» в Киеве говорили, вот, разбомбили, и вдруг мы видим там реактивные системы залпового огня, лежат снаряды для них, лежат снаряды для гаубицы, и все украинские патриоты, боже мой, удаляем фотографии, мы же сами попалили то, что здесь у нас лежали такие вот, понимаете ли, товары народного потребления. Дальше скандал следующий, удар по торговому центру «Аврора». Все опять, ой, божечки, что же такое в Запорожье центр «Аврора» разбомбили. Рядом завод «Моторсич», где производят двигатели для ракет «Нептун», которыми бьют по нашим вышкам «Черноморнефтегаза». Перед этим еще дом в Киеве, вот было несколько дней назад, рядом завод «Артем». И опять-таки это завод, который производит двигатели для РСЗО «Ольха», которым опять бьют по Донбассу.
Обратите внимание, как оперативно работает Антон Геращенко, он же оказывал пропагандистское сопровождение
всех этих случаев.
Тому самому удару.
Да, он показывал паспорт, что, этаж, понимаете, да. Мы нашли вот эту женщину.
Нашел паспорт, хотя потом, который вылетел из окна.
Официально был расселен в апреле еще.
Чистая правда. То же самое Министерство обороны сообщает в отношении этого торгового центра. Он не работал, вне зависимости от того, где продукты покупают украинцы, возле дома или куда-то выезжают. Согласно данным нашего военного ведомства, этот магазин закрыт. То есть там не было людей, о которых говорил украинский президент в количестве 1000 человек. Видимо, хотел преувеличить, но переборщил. Сейчас реклама, сразу после важное заявление от Пскова. Сначала новости срочные. В Кремле не устанавливают срок спецоперации на Украине, заявил только что пресс-секретарь президента Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Зеленского об окончании боевых действий до холодов. При условии активизации поставок вооружений Песков сказал, украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен лишь приказ националистическим подразделениям, приказ украинским военным сложить оружие и нужно, конечно же, выполнить все требования Российской Федерации и завершиться спецоперации. Не надо ждать так долго, не следует ждать зимы. Российские ВКС пока нет никакого приказа от украинского главнокомандующего. Нанесли удар высокоточными ракетами по складу с западным оружием, боеприпасами в районе завода дорожных машин, город Кременчуг. Сообщают в Министерстве обороны Российской Федерации, это Полтавская область. В Харькове откалиброван пункт дислокации нацистов из Азова. У Покатиловки в Харьковской области был нанесен удар по позициям одного из батальонов 92-й пехотной бригады ВСУ, уничтожено более 100 украинских боевиков и иностранных наемников и до 15 единиц военной техники. В небе Украины господствуют российские ВКС и армейская авиация. Контроль над воздушным пространством обеспечивают системы ПВО и современные радиолокационные станции. Комплексы РЛС «Небо» фиксируют в воздухе вертолеты, самолеты, беспилотники ВСУ. Обнаруженные вражеские цели поражают зенитно-ракетные комплексы «Бук».
Пятый обнаружил цель, на запрос не отвечает.
12 наблюдает по КРЗ.
Наблюдаем ежедневно порядка 30-40, так скажем, объектов воздушного, так, воздушных целей. Соответственно, по ним производится обработка при обнаружении различных средств, так скажем, вероятного противника. Данная станция выдает информацию на вышестоящий командный пункт. Соответственно, вышестоящий командный пункт принимает по нему соответствующее решение.
Комплекс у нас всепогодный и работает как днем, так и ночью. Жара, дождь, зима. Разницы нет.
30-й. Цель уничтожить. Расход 1.
Дела у ВСУ плохи. В Вашингтоне все громче слышны голоса тех, кто призывает Зеленского пойти на территориальные уступки. В Лондоне идут еще дальше. И уже готовы, что странно слышать от Лондона, к миру без Украины. Но иначе, при всем уважении, понять заявление главнокомандующего армии Великобритании Патрика Сандерса сложно. Сандерс заявил, что в большинстве сценариев Россия будет представлять еще большую угрозу для европейской безопасности после Украины, то есть когда Украины не будет. Если к миру без Украины на Западе готовы, то к миру без российской нефти нет. На саммите «Большой семерки» Макрон пожаловался Байдену, что заменить российские энергоносители на рынке никто не может, так что нефть придется покупать у России и ограничиться бредовыми прожектами введения предельных цен на газ, в котором нет молекул демократии. То есть поставляемый из России газ покупать все-таки будут. О санкциях и российской нефти высказался и бывший госсекретарь США Помпео, заодно предложил дать ВСУ еще больше оружия и делиться с Киевом разведданными.
Они на саммите G7 говорят об изменении климата, здоровье и, как мне кажется, об образовании. Им следует обсуждать то, как закончить войну на Украине. Ужасы продолжаются. Владимир Путин продолжает продвигаться. Он послал четкое послание о том, что он думает о Байдене и нашей команде, ударив вчера ракетами по Западной Украине и Киеву прямо во время начала G7. Я думаю, ракетные системы им подойдут. Мы также должны предоставить им разведданные. Беспилотные комплексы очень сильно помогут украинцам бить по целям. Чем дольше мы медлим, тем дольше это продолжается, тем больше украинцев гибнет, и тем хуже будет здесь, у нас дома, в Америке. Мы можем видеть последствия этой войны в Европе, нестабильность по всему региону. Мы должны предоставить им ресурсы, которые они просят, и обучить их пользоваться ими. Дать им сделать то, что нужно, чтобы сдержать Владимира Путина так, как мы это делали на протяжении 4 лет.
Господин секретарь, причина, по которой Россия способна продавать нефть, это в основном Индия и Китай. Почему бы не ввести вторичные санкции против них?
Нам не следует штрафовать и мешать нашим друзьям покупать эту нефть в то время, как ее покупают наши противники. Заявить нашим союзникам, что они не могут покупать российскую нефть, а китайцы могут, это глупо. Это плохой подход.
Ну и в Мадриде вот-вот начнется аж 3-дневный саммит Североатлантического альянса. На нем обещают одобрить новую стратегическую концепцию, которая должна будет определять курс НАТО в ближайшие 8 лет, то есть аж до 30-го года. Ожидаемо в этой концепции блок обозначит Россию как наиболее существенную и прямую угрозу безопасности. Об этом уже успел заявить генсек альянса Столтенберг. Он, кстати, только что созвонился с Зеленским. Украинский президент сказал, что Киеву нужна больше систем ПВО, но очевидно, что личные проблемы Зеленского на саммите решать будут явно не в первую очередь. В том смысле, что речь пойдет об увеличении военного контингента НАТО, но, конечно, не на Украине, а в Восточной Европе, кроме того. Как угрозу ценностям и угрозу стабильности. В итоговом заявлении саммита обещают упомянуть и Китай. Саммит лидеров Альянса пройдет сразу после встречи Большой Семерки в баварском замке Эль-Мау. Интересная, любопытная, можно сказать, деталь. Транслировать саммит будут на 4 языках, саммит НАТО. Среди них непременно будет язык украинский, а испанского, то есть языка хозяев, на официальном сайте нет. Забыли. Мода сейчас на другое, на украинство. Ну и аккурат перед саммитом НАТО киевские власти решили срежиссировать, будем так говорить, очередной фейк в полтавском городе Кременчуг.
Джо, господин президент, извините, прошу прощения, что прерываю вас.
Макрон пытается угнаться за Байденом и несколько раз произносит «Джо, президент!» Прежде чем Байден его услышал и оторвался от разговора с советником.
Я звонил Мухаммеду Ибн Салману. Он сказал мне две вещи. Я на максимуме производственной мощности. Это то, что он утверждает. А потом сказал, что саудовцы могут увеличить добычу на 150 тысяч баррелей в день. Может быть, немного больше, но у них не будет огромных мощностей раньше, чем через полгода. Самое последнее. Что делать с российскими нефтью и газом?
Случайно подслушанный журналистами разговор должен был остаться секретом. Страны G7 во главе с США действительно пытаются замесить российскую нефть, но пока безуспешно. Из экстренно придуманных мер попытка установить предельные цены, чтобы не дать Путину заработать. Но Индия и Китай в махинациях участвовать отказались.
Мы готовы платить достойную цену, но не за облачную цену. Мы готовы вознаграждать добычу нефти, но нужно установить ценовой предел, и тогда мы все будем ее покупать.
А вы получите поддержку Индии, Китая и остальных?
Мы обсудим это с ними. Это сложно и нетривиально, но попробовать стоит, потому что мы должны сделать ответный шаг.
В качестве второго ответного шага Джонсон предложил установить предельную цену еще и на газ. Как отреагирует, например, Шольц, если Германия на 55% зависит от российского газа, доподлинно неизвестно. Почему Путин должен согласиться на эти условия и продавать свои ресурсы со скидкой, участникам G7 тоже не объяснили. Настроение в кулуарах при этом отличное. Трюдо и Джонсон решили помериться самолетами.
Мы прилетели примерно в одно время.
Да, я видел Канада Air Force One. Большой самолет.
Не такой большой, как ваш.
Нет, у нас очень скромный.
Да, у нас обоих очень маленькие самолеты.
Очень скромные.
Когда в интернете появилась еще одна фотография кулуарного веселого Джонсона, возникло тут же предположение, что о размере своего самолета, как видно, он действительно небольшой. Премьер в итоге рассказал не только Трюдо. Еще одна тема из кулуаров – «Большая двадцатка». Путин туда в итоге приедет.
Саммит «Большой двадцатки» при участии Путина – это вообще возможно?
Одно нам ясно точно – как раньше дела вестись не будут.
Но вы считаете, что европейским лидерам не стоит ехать на эту встречу, если в ней будет участвовать Путин?
Нормальных переговоров не будет. Я думаю, нам стоит это обсудить здесь. Важно сказать ему в лицо, что мы думаем о нем и о том, как он ведет дела. Мы должны подумать, хотим ли мы полностью саботировать саммит «Большой двадцатки». Я лично не считаю это хорошей идеей. Это слишком важная организация. Я думаю, лучше будет сказать ему, если он все же приедет, что все мы о нем думаем. И тогда ему придется занять позицию. По-моему, саммит двадцатки слишком важен, в том числе и для развивающихся стран, чтобы мы просто так позволили Путину его сорвать. Владимир Путин готовится совершить свою первую заграничную поездку с момента начала вторжения на Украину. Согласно российским государственным СМИ, отправится в две бывших советских республики в Центральной Азии, прежде чем вернется в Москву на переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Немецкий канцлер Шольц, выступая перед журналистами, сказал, что у лидеров стран G7 нет единого взгляда на украинский конфликт.
Мы понимаем, что не все страны Большой Семерки готовы принять необходимые решения касаемо Украины. И это зависит от того, каким будет мир в ближайшем будущем, в ближайшие месяцы и годы. Но очевидно, что мы должны сделать все возможное, если мы хотим вместе стоять за правду и работать вместе.
Байден анонсирует новые санкции против России, в случае принятия которых пошлинами будут облагаться все российские поставки – золото, металлы, удобрения, в результате чего эти товары станут просто более дорогими для американского потребителя. CNN сообщает, что в кулуарах Белого дома уже сейчас обсуждают территориальные уступки, на которые в итоге должен пойти президент Украины.
Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть все земли, которые она утратила в пользу России за последние 4 месяца войны, заявили представители США CNN. Даже с более тяжелыми и совершенными вооружениями США и их союзников, которые планируется отправить. Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской победы с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны.
Сам Зеленский просит весь мир прекратить что-либо покупать у России, то есть обречь себя на голод и холод, лишь бы спасти президентское кресло украинского лидера.
Российское государство стало самой большой террористической организацией мира, и это факт. Это должен быть юридический факт, и каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и таможенные пошлины российскому государству – это давать деньги террористам.
В гости к Зеленскому приезжает очередной голливудский актер. На этот раз даже не посол доброй воли. Шон Пен решил снять кино про киевские фейки в Ирпене и Буче, о которых на Западе словно бы начали забывать.
Снова голливудский десант в Киеве. В украинскую столицу прибыл обладатель 2 Оскаров, американский актер и режиссер Шон Пен. Сейчас вы видите эксклюзивные кадры первых минут пребывания Шона Пена в Киеве. Он снимает документальный фильм про российско-украинскую войну и уже отправился в Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть последствия преступлений Путина на Украине. Шон Пен уже бывал в Киеве в первый день полномасштабного российского вторжения, а потом приезжал еще во Львов.
Как будто специально для Пена на Украине сейчас раздувают еще один фейк с обстрелом торгового центра в Кременчуке. Это Полтавская область. Зеленский тут же сообщил о 1000 мирных граждан, которые могли погибнуть в результате удара.
Начинают падать стены.
В 90 метрах от торгового центра находится цех Кременчугского завода дорожных машин. Прямо к нему ведет железная дорога, то есть это идеальное место для восстановления тяжелой военной техники, танков и бронетранспортеров. Новость украинских СМИ, датированная 17 октября 2014 года, о том, что именно на этом заводе отремонтировали технику для нужд так называемой АТО, тех самых неонацистов, которые пытались уничтожить Донбасс на протяжении 8 лет.
Работники Кременчугского завода дорожных машин «Кредмаш» передали бойцам из 92-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины 3 отремонтированных БТР-70. Предприятие взялось бесплатно починить боевые машины, которые длительное время находились на хранении и оказались в нерабочем состоянии. Только ремонт 2 двигателей для одного БТР обошелся в свыше 30 тысяч гривен.
Вокруг горящего магазина почему-то нет гражданских машин, нет ни одной женщины. На видео только мужчины, среди которых большинство в форме, с вещмешками и автоматами.
Июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвало пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционирующем торговом центре.
Макрон реагирует молниеносно. Будучи еще в Альпах, публикует сразу 4 поста в социальных сетях на 4 языках, включая русский и украинский.
Обстрел России торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв и гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду.
Мигом тему с обстрелами подхватили все западные СМИ. Первые полосы газет пестрят заголовками. Новостные выпуски начинаются с включения из Полтавской области.
Ракетный удар был произведен по торговому центру в час пик. Кадры впечатляющие. Это произошло на берегу Днепра в Кременчуге. На данный момент мало что известно о произошедшем. Пока мы ждем более подробной информации, есть данные о двух погибших. Мы всегда задаемся вопросом о причине ракетных ударов. Есть ли в них скрытые причины и в чем стратегический смысл?
Президент Украины обвиняет Россию в нанесении ракетного удара по забитому людьми торговому центру на востоке страны. На этом видео видно, что сейчас там происходит. Зеленский говорит, что больше 1000 человек было внутри центра, когда удар был совершен.
Более 1000 людей находилось внутри этого торгового центра во время нанесения ракетного удара по нему. Это все, что от него осталось, превращен в груду обломков, по словам украинских чиновников, после российского ракетного удара. Москва еще не прокомментировала инцидент, но она всегда отрицала намеренные удары по гражданским.
Новую бучу в Киеве затеяли аккурат перед саммитом НАТО в Мадриде. Генсек Альянса Столтенберг еще накануне назвал Россию главной угрозой.
Союзники расценивают Россию как наиболее крупную и прямую угрозу нашей безопасности. На саммите мы укрепим нашу оборону. Мы усилим боевые формирования на восточных границах блока. Мы увеличим, преобразуем оперативные группы и увеличим число сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч. Тем же самым этот концепт отражает крупнейшие изменения в коллективной обороне и сдерживании со времен Холодной войны.
Как бы то ни было, какой бы мы с вами не являлись угрозой, системной, несистемной, бессистемной, какой статус в итоге они нам определят, станет известно в самое ближайшее время, в том смысле, что саммит НАТО вот прямо сейчас в Мадриде уже начинается, и несмотря на все эти определения, только что стало известно, что Путин, во-первых, скорее всего, велика вероятность, если ничего не изменится, а также, имея в виду коронавирусные нюансы, отправиться на саммит в Индонезию, ежели он будет в очном формате. И совершенно точно уже на следующей неделе состоится встреча на уровне глав министерств иностранных дел стран Большой Двадцатки. И в этой встрече уже точно объявлено, в нашем МИДе будет принимать министр иностранных дел Лавров. Если вы слышали, обратили внимание, Урсула фон дер Ляйен сказала, пусть будет, пусть приезжают. Мы должны посмотреть агрессорам в глаза для того, чтобы сказать этим агрессорам главное, для того, чтобы они изменили свою точку зрения. Видимо, они исходят из того, что мы в своей правоте не уверены, а мы, конечно, уверены, считаем, что правда на нашей стороне. Ну и как следствие, победа будет за нами. Любопытно, кстати, что Песков посоветовал Зеленскому прямо сейчас прекратить воевать, если он хочет прекратить воевать к декабрю. Почему к декабрю, если можно уже сегодня? Посмотрим, услышит ли Зеленский Пескова. Пожалуйста, с вас начнем.
Хорошо, Ольга, вы знаете, первое, на что бы я обратил внимание, это то, что в двадцатке Запад заинтересован в ее сохранении гораздо больше, например, чем Россия или Китай. Я напомню, что такое двадцатка и как она вообще создавалась. Создалась она в 2008 году во время мирового финансового кризиса. Тогда Запад сказал следующее. Да, в лице Соединенных Штатов и Великобритании. Мы, конечно же, виноваты в этом кризисе, но давайте Индия и Китай, и Россия заодно, расплатятся так же, как и мы за этот кризис. Мы вас пустим к обсуждению кризиса, а вы приходите, будете за это платить. Далее, когда страны БРИКС предложили, тогда еще БРИК, реформу мировой финансовой системы, дать альтернативу доллару как мировой резервной валюты, я напомню, что именно двадцатка на саммите в Торонто в 2010 году заблокировала эту реформу. Вместо этого она приняла такую невзрачную сеульскую декларацию, что, мол, ну надо что-то менять, что именно мы сами пока не знаем. На этом идея реформы мировой финансовой системы была потушена. То есть двадцатка – это клуб в интересах прежде всего самого Запада. Момент второй. Представьте себе, что завтра не будет двадцатки. Тогда для них это конец глобализации в их понимании. Будет их семерка и будет БРИКС. Получается, что никаких механизмов воздействия, никаких общих заявлений – никаких общих программ о том, что надо менять мировую, что надо сохранять нынешнюю мировую финансовую систему, попросту говоря, нет.
При этом БРИКС же расширяется, на что они совершенно точно не рассчитывали. Мы теперь знаем и имеем в виду, что Иран официально подал заявку на вступление
в эту организацию.
Аргентина заявила о готовности, но просто Иран уже официально обратился. Там понятно, что есть нюансы, не все за, но тем не менее. А также Турция тоже как бы не прочь. Организация расширяется и становится, вежливо выражаясь, сильно влиятельно, имея в виду, сколько человек она объединяет. Уже сейчас 4 миллиарда.
Кстати, напомню еще один момент, который очень тревожил американцев, когда в 2012 году БРИКС стал БРИКС. Что вместе Россия и Южная Африка дают контроль за рынком алмазов. Если они захотят провести реформу мировой финансовой системы, то теперь у них есть инструмент. Возможное обеспечение алмазами альтернативной доллару резервной валюты. Вот это, я тогда помню, 2012-2013 годы был просто пик паники в Соединенных Штатах. Сейчас как-то это все ушло после 2014 года. Украина заслонила потом Сирия, но тогда для них это было просто огромной проблемой. Ну и, наконец, последний момент, обращу внимание, что нынешней войне предшествовала колоссальная смена европейских элит, которой мы, к сожалению, помешать ничем не смогли. Я напомню, что традиционно в годы Холодной войны в Европе было два типа элит. Были атлантисты, те, которые говорили только с Соединенными Штатами и больше никуда. Они традиционно преобладали в Великобритании и Голландии. И были евроатлантисты, как Деголь, как Ширак, как Шрёдер, как Коль, которые говорили, да, конечно, отношения с США нам важны, но нам нужна и самостоятельность, и нам нужно при этом вести, выстраивать собственные отношения сначала с Советским Союзом, затем с Россией. Мы должны, помимо Соединенных Штатов, выстроить свои отношения.
Больше так сказать некому.
А больше так сказать некому.
Вымерли.
Нет, они не вымерли, Ольга. Их зачистили. Давайте вспомним, как заменили Шрёдера на атлантистку Меркель. В сентябре 2005 года.
Хотя, глядячи на Шольца, мы теперь понимаем, что Меркель-то была ого-го, глыба, величина.
Страшно представить, что против, после Шольца будет.
Такой величины в ней не было. Также отказала и шла на конфликт с нами по энергетическим отношениям. Также вводила санкции против нас. То есть ничего особенно хорошего на фоне Коля и Шрёдера.
Примерно. Северный поток 2 худо-бедно достроили.
Вот именно, что худо-бедно.
Северный поток 1 худо-бедно запустили. Украину худо-бедно в НАТО не пускала. Есть претензии к Ангеле, но все-таки лучше.
А заметьте, Ольга, что вы сказали, это все была реализация проектов Шрёдера.
Это верно.
Это не ее проекты. Она своих собственных не выдвигала. Это мы по инерции, кстати, во многом.
Но обратите внимание, если Северный поток был проект Шрёдера, то Меркель его не смогла закопать, а Шольц похоронить все-таки вот
а
уже как-никак.
Но тем не
сумел.
Менее, уже была инерция, а не новое качество. Так вот, заменили. Следующее, 2007 год, Саркози, который полностью развернул Францию от галлизма к США и Британии. По сути, сделал даже Францию младшим партнером не США, а Великобритании через Ланкастерский пакт. В общем-то, да, и развал, конечно, военной организации Европейского Союза, ЗЭС. Вот когда его в 2011 году распустили, то что ему пришло на смену? Двусторонний франко-британский пакт, который, кстати, замечу, никто не денонсировал, несмотря на Брекзит. То есть американцы сделали при Обаме окончательную смену элит в Европе. Там приведены к власти те люди, которые бегут за президентом США, когда он идет как ну, настоящий, вот вспоминаю, средние века, учебник истории средних веков. 10-11 века, вассал бежит за сеньором при виде его. Помните, был совершенно замечательный французский комедия «Пришельцы», когда какой-то граф из 10 века попал в наш мир. И как ему там они говорили, трепеща, повинуйся своему сеньору, вассал, и не высказывай небрежности. По-моему, это именно то, что мы видим на этих кадрах отношения Макрона к Байдену. В общем-то, это отношение сеньора и вассала.
То есть... Хотя если мыслить в категории глобального заговора, то велика вероятность, и есть такие точки зрения, что Макрон совершил фактическую диверсию. Он публично на камеру сказал этому человеку, американскому президенту, который заставляет ввести эмбарго на российскую нефть, что нет ничего, что могло бы заменить эту самую путинскую нефть.
Представляете, Ольга, насколько...
Теперь это внесено в протокол, ага. И деваться Байдену некуда.
Представляете, насколько эти отношения стали феодальными?
Да.
То есть сам ты не можешь принять уже какое-то вообще решение. Тебе надо обязательно уведомить сеньора. Да еще не это просто да. Уведомить сеньора, а сначала...
А чтобы все слышали, видели, зафиксировали да, и понимали, да. Что ты сделал все, что
и
мог.
И чтобы сеньор не отвертелся. Ну, так один есть. В один феодальная лестница X века, как мы ее учили, да, в учебнике истории. Повыше короли, пониже герцоги и графы, дальше бароны, дальше рыцари. Вассал моего вассала, не мой вассал. Вот он, кстати, это не моя...
А в конце Макрон.
Это была не моя, на самом деле, идея, а идея была американцев. Это американский политолог Ан-Мэри Слотер в 2004 году сказала, что глобальный мир, который вы думаете, глобализация, будет очень напоминать средневековый феодализм. Один в один.
Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Где находится Зеленский на этих ступенях, даже сложно предположить. И вот, значит, нам сообщает Зеленский, что мы, украинцы, великие укры, скоординировали позиции накануне мадридского саммита НАТО. Я, Зеленский, великий укр, настоял на важности, мощный ПРО для Украины, для предотвращения российских терактов, написал он в своих социальных сетях. Здесь важно понимать, что он, конечно, ни на чем не настаивал. Это американцы пытаются добиться поражения Российской Федерации, а также решение о поставках этих самых систем же уже принято, вне зависимости от того, что устроил Зеленский в Полтавской области, подтасовал ли он там что-то, заявил ли он о чем-то Столтенбергу. В любом случае, накануне CNN уже сообщили, что будут поставки, но это, тем не менее, не те системы ПРО, которые бы закрыли небо, но прощупывают почву в любом случае. Андрей Николаевич.
Знаете, вот, что касается вообще происходящего в Кременчуге, то тут интересный момент. Западные СМИ в очередной раз, ну, в общем-то, в какой-то степени ожидаемо заговорили о русских варварах, моментально и молниеносно, при этом не замечая продолжающихся обстрелов Донецка и других городов ЛНР, ДНР, не прекращающихся ни на минуту, по сути дела, но это, видимо, какие-то другие люди. Но вот здесь такой интересный момент, который почему-то игнорируют все.
То есть, просто смотри... все обратили внимание, Макрон написал у себя в социальных сетях спустя 5 минут. Ну как так? Такое неравнодушие.
Абсолютно. Здесь надо понимать, что когда господин Макрон говорит, что российский народ должен знать правду, ну знаете, российский народ еще отличается логикой и разумом. Понимаете, мы же знаем о том, что, несмотря на то, что многократно здесь обсуждали, никаких ударов по Министерству обороны Украины в Киеве нанесено не было, никаких ударов по Верховной Раде нанесено не было, по зданию СБУ, по одному большому административному объекту, включая банковую и администрацию, собственно, офиса президента Украины, нанесено не было. Но, видимо, российские Минобороны решили начать с торгового центра. Если кто-то в это верит, значит, у человека уровень развития интеллектуального слишком низок. Ну, тогда вот на эту публику это и скармливается. То, что это скармливается для украинской аудитории, ну, здесь мы уже привыкли. То, что скармливается для Европы, ну, это трагично. Вообще Европа переживает колоссальную трагедию. Здесь уже затронули вопрос о смене элит. Но давайте вспомним главный вопрос. Ведь получается на сегодняшний момент так, что Европа лучшим образом жила, когда существовали разделительные линии. Потому что были нейтральные страны, страны капитализма, страны социализма. И в этом поле всегда можно было вести какую-то деятельность. И были какие-то правила, границы. Можно было торговать друг с другом, придерживаясь каких-то правил и норм. Между тем, страны, такие как Франция, в первую очередь, мечтали именно о появлении некого противовеса Соединенным Штатам в виде Европейского Союза. Но что произошло в 90-х? Когда Европейский Союз стал реальностью, американцы очень умело подменили вот эту элиту. И в результате то, что должно было стать противовесом США, стало его сателлитом. Сателлитом, который дошел до такой степени, что даже в ситуации, которая сегодня возникает, он стреляет себе в ногу. Не то, что там по отдельности, а очередями, и просто ее уже подрывая себя. Когда мы сегодня говорим о том, что будем продолжать поставки, мы будем, значит, вот это, говорить Путину в лицо, ну, действительно, очень развитие. Вы поедете навстречу большой двадцатке, где люди решают все равно вопросы, и будете, наверное, обзываться в лицо Владимиру Владимировичу. Ну, большой уровень развития, вы понимаете? Противостояние СССР и США времен Холодной войны было жесточайшим, но мне трудно представить, чтобы Никсон и Брежнев кидались сюда жеванной бумагой. Потому что какие-то представления о том, что даже тот же Рейган, который публично мог что-то вне переговоров заявлять, в своих письмах разговаривал совершенно в другом тоне. Здесь ощущение окончательной измельчаемости тех людей, которые пытаются вести международную политику. И это самое страшное, потому что когда выходит глава НАТО с вечным лицом просящего и несчастной собачки, которую кто-то хозяин пинком под зад выгнал, он просится куда-нибудь во двор. Вот у него действительно странное лицо, господина Столтенберга. Все, хочется ему подать копеечку, потому что настолько он несчастный на лице. И каждый раз выходя, ну, такое несчастное лицо начинает рассказывать.
Лучше когда... бы я успел уйти работать в
вот
банк.
Вот когда, да, вот когда как он начинает рассказывать о планах НАТО до 2030 года, я всегда задаюсь вопросом. Господа, когда вы продолжаете поставки вооружений на Украину, вы уверены в том, что 2030 год для вас реален? Понимаете, продолжая накачивать оружие...
Я вас на секунду перебью. Вы что имеете в виду? Что только что Роскосмос опубликовал центры принятия решений, они находятся не только в Соединенных Штатах Америки, хотя и там тоже. Центры принятия решений в Лондоне, Вашингтон, Роскосмос, еще раз, Пентагон, Вашингтон, Белый дом, Брюссель, Бельгия, Париж, Франция, Берлин, Германия. Это такой подарок Рогозина в преддверии саммита. Сами, ну, чтобы все понимали уже.
Сами прекрасно об этом знают. Уровень развития, опять-таки, говорит о том, что мы можем участвовать в войне с Россией, желать ей поражения, но при этом не участвовать в войне с Россией. То есть вот здесь вот мы пока выставляем оружие, мы, значит, помогаем, а как только за это надо отвечать, ой, мы здесь не стояли. Ребят, ну так не бывает. Так не бывает. Кроме того, когда вы говорите о поставках системы противоракетной обороны, наверное, я для кого-то, может, для украинцев или для европейцев открою какую-то тайну, но у НАТО, США и вообще не существует никаких средств противоракетной обороны, которые не пробиваются российскими вооруженными силами. Их нет в принципе. То есть это лишь вопрос затрат. Если нужно будет пробить, пробьют все, что угодно. Поэтому, когда вы продолжаете накачивать эту историю... Но, с другой стороны, вы знаете, есть какой-то один оптимистический момент. Как ни странно, в их обещании увеличить группировку до 300 тысяч человек в Европе, это говорит о том, что сегодня они ни в какую победу Украины не верят. Потому что если бы они верили в победу Украины, то чего ради, поставляя оружие, увеличивать группировку? А вы рассчитываете на какое-то будущее. Значит, все-таки вы не настолько самоубийцы, и с господина Зеленского вместе с Украиной вы все-таки сдадите. Весь вопрос, сколько вы еще его промучаете, в первую очередь не Зеленского, а украинский народ. Потому что потери-то все равно останутся за украинским народом. Зеленский так или рано уедет писать мемуары, ну, скорее всего, Лондон. Сколько это еще продлится, эта агония, ну, сегодня не скажешь. Вот он говорит до холодов. Ну, видимо, у него лимит как-то вот до холодов, дальше все, пора отдыхать вместе с семьей и уезжать.
А потом Ницца, или где там сейчас проживает человек по фамилии Гани, некогда афганский президент, который покинул Кабул с двумя чемоданами золота. Что касается мира после Украины, несмотря на то, что и Джонсон, и Лиза Трасс сегодня утром уже на саммите Большой Семерки умудрились дважды сказать, что невозможно говорить об усталости от Украины. Главнокомандующий Великой Британии сказал, что мы рассматриваем уже иные варианты, как будет выглядеть этот самый мир после Украины. То есть в тот момент, когда от Украины уже совсем-совсем ничего не останется. Покажите нам.
Британская армия мобилизует силы не для того, чтобы спровоцировать войну, а чтобы ее избежать. Масштабы войны на Украине беспрецедентны. Количество погибших украинцев достигает 200 человек в день. Захвачено 77 тысяч квадратных километров земли. Это немногим меньше половины всей территории прибалтийских государств. Скорость расходования боеприпасов настолько высокая, что суммарные запасы нескольких стран НАТО опустели бы в считанные дни. За все те годы, что я ношу форму, я не видел настолько явной угрозы принципам суверенитета и демократии, а также свободе жить вне угрозы насилия. Я верю, что мы живем во времена настолько же трудные, как и 80 лет назад. И так же, как и тогда, наш сегодняшний выбор будет иметь непропорциональное влияние на будущее. Это наш 1937 год.
Переносимся в Германию, в Берлин. На прямой связи шеф бюро ВГТРК в Германии Михаил Антонов. Михаил, здравствуйте. Давайте попытаемся подвести итоги Большой Семерки, коль скоро она подходит к концу. Какую именно помощь окажет Украине? Какую военную помощь? Какую дипломатическую? Какую гуманитарную, коль скоро об этом сообщается в итоговой декларации? Где возьмут деньги, если такой кризис сейчас в Европейском Союзе? Что решили эти прекрасные люди?
Здравствуйте, Ольга. Ну, давайте дождемся финальной пресс-конференции Шольца. Она начнется у нас где-то, наверное, минут через 20-25. Он, вероятно, как-то подведет итоги и назовет, может быть, какие-то конкретные цифры, объемы прояснит. Ну, что известно, 27 миллиардов долларов макроэкономической помощи в этом году получит Украина. Это примерно половина всех тех финансовых вливаний, которые произошли в течение последних 8 лет. То есть мы видим, что Украина становится серьезной такой финансовой нагрузкой для ее западных союзников. Относительно поставок вооружений, возможно, что-то прояснится в ближайшие часы. Пока ходили только слухи и утечки, но мы живем в мире утечек, о том, что Соединенные Штаты собираются поставить системы ПРО Украине. Французы говорили о том, что они собираются дополнительно поставить какие-то самоходные артиллерийские установки. Посмотрим, во что это выльется. Байден сейчас уже улетел из Эльмау, из Мюнхена, в Мадрид. Он уехал пораньше, потому что погодные условия сложные. Поэтому от него мы, вероятно, сегодня, ну, по крайней мере, в Германии мы ничего не услышим. Вообще, Байдена было маловато как-то на этом саммите. Обычно президенты США играют более видную роль, ну, по понятным причинам, возможно, от избыточной нагрузки этого человека освободили. Много было на этом фоне, конечно, Джонсона, ну, он выполнял роль такого коверного, заполнял паузы. С Трюдо они на пару очень здорово выступали, обсуждали там размеры самолетов, предлагали раздеться. Все вы слышали это. Очень любопытно, я не знаю, обсуждали вы это или нет, но буквально перед отлетом Байдена, когда он уже направлялся к кортежу и разговаривал со своим помощником по безопасности Салливаном, к ним подбежал Макрон и сообщил, вклинился в их беседу и сообщил о том, что он разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, и тот ему сказал, что никакого повышения, радикального повышения добычи нефти не будет. Вот как раз этот момент разговора. Максимум, что могут выдать Объединенные Арабские Эмираты, это плюс 150 тысяч баррелей в сутки. И надо что-то решать, потому что это никак не влияет на энергетический кризис, на цены на нефть, на бензин и так далее. Очевидно, ситуация сложная. Действительно, потому что в Германии, например, накануне руководство концерна BASF официально заявило о том, что крупнейшее в мире химическое производство, расположенное в Людвигсхафене, просто под угрозой закрытия. Это сразу 40 тысяч рабочих мест. То есть ситуация, в которой оказался Запад, сейчас действительно очень сложная. И итоги этого саммита многие критикуют, потому что на этом фоне происходит расширение, намечается расширение БРИКС. Совершенно точно Россия не находится ни в какой политической изоляции. Об этом пишут сейчас западные комментаторы.
Ольга. Миш, в этой связи, как себе эти уважаемые люди представляют установление предельной цены на нефть и газ? Ведь это же они обсуждали. Почему не протестует Шольц, имея в виду, что, ну, Путин, наверное, не станет задешево продавать газ? Если не станет, то где Шольц возьмет другой газ? Какие планы-то?
Ну, вы понимаете, они пригласили для этой цели специально в Эльмау премьер-министра Индии Моди. И, собственно говоря, я читал комментарии его помощника, которые вот появились сейчас в прессе. Ну, там обозначена политическая позиция Индии о необходимости скорейшего завершения военного конфликта и переговоров. Но, по всей видимости, никакого радикального изменения в стратегии Индии по закупкам российской нефти, они в последние месяцы просто в разы выросли, не произошло. И Индия остается на этом треке, она довольна российской нефтью, российская нефть ей нравится. Еще больше ей, наверное, нравится эту нефть перерабатывать и продавать в Европу. Так что очевидной стратегии у Запада сейчас нет. И самое печальное, что и Большая Семерка не наметила никаких путей выхода из этого кризиса. Вообще, вы знаете, странное ощущение у меня остается, потому что G7 позиционирует себя действительно как глобальная организация. В то же время она не предлагает никакой глобальной повестки. Они, знаете, как снегоочиститель, который под себя гребет. Вот, собственно говоря, и все. Их стремление обособиться, каким-то образом отделиться, вот оно очевидно. Но создавать ту же самую, как бы поддержать глобализацию, от которой они больше всех и профитировали, никакого желания я лично не увидел. Скучновато.
В дискуссию Шольц, Миш, вступает. Он только что заявил, что весь мир ждет неопределенность из-за событий на Украине. То есть началась та самая итоговая пресс-конференция. Группа семи заявила о непоколебимой решимости сообща работать над санкциями в отношении России так долго, как потребуется. Но и ключевое, пожалуй, страны G7 призывают Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий на Украине, говорится в итоговом коммюнике саммита. Здесь, конечно, еще один вопрос возникает. То есть, с одной стороны, они обращаются за помощью к Китаю, а с другой стороны, там же на G7 выработали программу, которая полностью копирует программу китайскую «Шелковый путь». Как бы назло, если этот термин подходит для глобальной политики Си Цзиньпина. Здесь как?
Ну, вы знаете, на самом деле... Ничего нового, ничего феноменального. Все очень номинально, скажем так. Мы все это слышали уже. И более того, знаете, я согласен, пожалуй, с той точки зрения, что это такой, эти 600 миллиардов долларов на модернизацию инфраструктуры и прочее, прочее, это такой колоссальный бюджет для распила. Понимаете? Это такая колоссальная коррупционная схема, которая, скажем так, у них был план зеленой энергетики, на котором очень многие, очевидно, пытались нагреть руки. Но вот сейчас у них возникает новая альтернатива. Представляете, 600 миллиардов. Какие бюджеты замечательные. Как их можно освоить грамотно. Это все, так сказать, по крайней мере, мы не можем исключать такой вещи. Ну, а если говорить предметно, то, разумеется, вот все эти решения вроде ограничения покупки российского золота, да, ну хорошо, ну, оставайтесь со своими долларами. Мы найдем покупателей, если золото необходимо в каком-то производстве, там, микроэлектроники, например, ну, мы найдем покупателей для него вне США, скажем, или вне Евросоюза. А с другой стороны, оставим себе золото, а они пусть с долларами остаются. Вот сейчас в БРИКС будет новая валюта, может быть. И посмотрим тогда, какая часть мира сильнее, БРИКС или Большая Семерка, где основные источники роста и, так сказать, экономическая мощь. За 3,5 миллиардами или за 1,5 миллиардами в лучшем случае.
И это еще Аргентина, на очереди Иран и, возможно, товарищ Эрдоган, хотя тот хитер, сильно хитер. Ну, спасибо, да. Миш, спасибо огромное. Михаил Антонов, шеф нашего немецкого бюро. Благодарю. Пожалуйста.
Ну, вообще, конечно, вот эти угрозы со стороны Макрона выглядят очень... Макронов всевозможных и Микронов выглядят очень смешно. Я когда посмотрел вот этот момент... Вот тут вспоминали фильмы. Мне это, знаете, что напомнило? Помните комедию «Шоу Трумэна» с Джимом Керри? Когда там его, он не знает, что его снимают, все время вот так разворачивали, чтобы реклама была видна. То, как Макрон пытается Байдена поставить так, чтобы камерам все было видно, чтобы вот показали...
И поднести микрофон.
Да, да, чтобы вот так именно, вот так он смотрелся, это, конечно, ну, просто поражает. И когда действительно тут упоминали его фразу о том, что русский народ, российский народ должен знать правду о событиях там на Украине, в Кременчуге, ведь они на самом деле всерьез полагают, что мы ничего этого не показываем, не рассказываем российским телезрителям, читателям и так далее. Они вот были уверены, и сейчас вот я читаю обзоры всевозможные, вот стоит только научить Россию VPN-ом пользоваться. Помните, Борис Джонсон, Прометей такой, нес нам огонь, пламя знаний, значит, о том, что такое VPN. Это он нам будет рассказывать, да, взросшим на этом VPN. Так вот, когда они рассказывают...
Молоком матери, Владимир Владимирович.
Да, еще бы, конечно. И вот они уверены, что вот стоит им открыть правду, и мы все узнаем. Они даже не подозревают, что мы эту Бучу, например, посекундно, покадрово разбирали, где, когда, что, как мы сейчас, собственно говоря, этот торговый центр. И бутылки эти за Антоном Геращенко рассматриваем, и то, где он расположен, и то, где воронки есть, а где их нет, потому что их никогда и не было.
Реклама. Скоро вернемся. Итак, Макрон только что заявил, Россия пытается дестабилизировать международный порядок, надо остановить Путина. Видимо, Макрон еще не видел тех самых картинок от Роскосмоса. Рогозин опубликовал данные, где именно находится центр принятия решения, в том числе и в Париже. Пожалуйста.
Ну, вообще, если вот посмотреть центры принятия решений и встречи G7, и, соответственно, саммит НАТО, то, конечно, главное, что делается, пытаются Россию объявить главной угрозой впервые с 1967 года. На саммите НАТО в 1967 году это произошло, тогда это касалось Советского Союза, сейчас это повторяется. И тогда была разработана концепция полутора войн, в том числе с применением ядерного оружия против, ну, тогда Советского Союза. Теперь я бы хотел бы сказать, что, конечно, преемственность просматривается очень серьезно. Поставки оружия. Вот посмотрите, 22 июня Шольц объявляет о поставках панцирь-гаубицы 2000. Это ультрасовременная самоходная установка, хромированный ствол, возможность компьютерной стрельбы, получение информации мгновенное, то есть маневренность на основе «Леопарда-2». Серьезнейшее оружие. Хотя я уверен, мы с ним справимся.
«Добро пожаловать на Украину, суки», написано этом немецком оружии.
Но это вообще Третий Рейх. Это попытка возрождения Третьего Рейха. Чем бороться будем, чем будем отвечать? Применили беспилотники «Зала». Мы здесь с вами разговаривали о американских беспилотниках, которые используют, соответственно, электродвигатели, малозаметные за счет этого, малошумные. Вот наш беспилотник «Зала» полностью из композитных материалов, с электродвигателем. В течение нескольких часов может летать, ни одна радиолокационная станция его не видит и не слышно. Начали их использовать, мы сразу увидели их сокращение количества обстрелов конкретно самого Донецка. Не пригородов, а конкретно самого Донецка есть результаты. Кроме того, очень важную вещь сегодня Коношенков сказал. Он конкретно сказал, что у ВСУ начались критические потери. Вот такой фразы не было никогда. Он перечисляет, что уничтожено более 100 человек при одном из обстрелов и говорит о том, что это начались критические потери. Это серьезнейший перелом.
Фиксируется дружеский огонь. Так он сказал. Пока. Спасибо, дорогие друзья.